сейчас постепенно будем начинать. Давай начнем с того, что ты откуда? Ты как в Харькове оказалась? Ты родилась в Харькове?
Да, я родилась в Харькове.
Значит, да, ты как сейчас как на допросе, это давай без допроса.
Я сразу, да, я готов. Я родилась.
Я родилась. Я родился. Я родился. Немножко о родителях. Чем родители занимались? То есть в какой атмосфере жила, были братья и сестры, может быть, как твое детство?
Нет, никого не было, я эгоист. Я одна, поэтому и Соня, наверное, одна. Вот. Детство замечательное, как сказал бы Чернецкий, советское, ну, как все советское, во дворе, на окраине совсем города, на границе Харькова и Харьковской области в районе Новой Баварии.
Угу.
Вот три дома.
Мы, наверное, с тобой полурода. У меня тоже в районе Новой Баварии, прадедушка оттуда.
Откуда, где?
А я тебе даже улицу не назову, у них там было раза три. В общем-то, этот дом продали, и там жила двоюродная сестра. Бабушки по линии папы. Это была Новая Бавария, то есть, я так понимаю, за Холодной горой.
Да, едешь,
Там церковь какая-то точно была, и какая-то огромная колонка, все, что я помню. И там было два частных дома,
которые... Ну, это я тебе так не скажу, потому что я дальше, между Липовой рощей и Карачевкой там.
А, вот это вот я уже не скажу.
Но это вот уже на границе. Угу. Граница у нас... Переезд был как бы железнодорожный, это была граница города.
Угу.
Харькова, Харьковская область.
Угу.
Обычная, советская...
То есть получается, что у тебя детство проходило в, так сказать, в частном доме, да?
Ну, это не частный дом, это три двухэтажных дома, mm-hmm. таких 50-х годов постройки, с башней водонапорной, без удобств.
Uh-huh.
Ну, как-то это не напрягало совсем. Зато потом не было никаких проблем. То есть, можно было жить в коммуналке, можно было где угодно жить. Меня mm-hmm. не напрягало совершенно. Условия бытовые.
А то есть что, надо было ведро за собой выносить?
Да, то есть, да, приносить, угу. да. Так до 18 лет.
Угу. Училась ли потом, что это с тобой?
Училась, закончила.
Как ты в Харьков перебралась?
Это и был Харьков, это на границе, я географически говорю.
Да, я понимаю. А как в самом
Харьков? На Салтовку?
Да.
Вышла замуж.
То есть после того, как ушла замуж?
Переехала на Салтовку к мужу.
А как ты узнала об этом муже?
Об этом муже, с мужем. Даже, вернее, сначала не с мужем, а с творчеством. Даже не с творчеством. Короче, история такая. У меня была тетя, троюродная. Это двоюродная сестра моей мамы. Она... Пришло время, она вышла замуж. И этот муж, и муж оказался художником Харьковского рок-клуба.
Сенькин, что ли?
Нет, еще один был. Сенькин, он же был как бы, ну...
Сам по себе художник?
Сам по себе художник. А Гена был как бы официально какой-то период был Харьковский рок-фестиваль на ХТЗ, где задником была такая мусорная куча, и кот такой наверху сидел. По номеру я не вспомню тебе, не скажу. Угу. 86-й год.
Угу.
86-й у нас был? Когда вот... Да, наверное, 86-й.
Думаю, что первый фестиваль.
И вот этот задник оформлял вот этот, ну,
угу.
Муж моей тети.
Угу.
Работал в детском мире, на 5-м этаже у него была коморка, официально в детском мире.
Угу.
Неофициально он расписывал рокерам всем футболки, он хорошо Вадика Гарбузна знал, сэра, вот эту тусовку, uh-huh. все. И он там периодически, он меня вывел на скулёжку в ДС, тогда еще собирались. Ну, это собирались там музыканты, это вообще такой сленг больше кабацких музыкантов. Там uh-huh. они подбирали себе музыкантов на замены, ну, кабацкие. Uh-huh. А рядом собирались... Рокер, потом в Мурзилку все перешли.
Uh-huh.
И там собирались. То есть, ну, мы так только подходили посмотреть, потому что там пластинками менялись. Ну, такое вот место, по каким-то дням, то ли среда.
Это исторический музей, что Балка старая называлась, да? Ну, вот, где фонтан?
Балка ниже, где фонтан. А это прямо за детским миром и чуть-чуть вот там как-то собирались. Но вот это был период недолго совсем. Mm-hmm. Это вот мы там встретились, он показал, как это, что это. Потом была Мурзилка, соответственно. Потом мы с ними потерялись.
Ну, сколько тебе было тогда?
Когда познакомились, слушай, мне было, наверное, лет 16. Ну, познакомились, ну, 15-16, вот так.
Угу.
То есть самое такое время, когда я... Ну да, уже можно было мне выезжать в город, потому что я жила далеко достаточно.
Угу.
У нас автобусы ходили там до 10 к нам. То есть надо было как-то успеть это дело контролировать. Да-да, успеть было, да. Вот. И потом, угу, я же говорю, потом Мурзилка. Он мне музыку подсадил, на эту всю музыку. Ну, вернее, дал послушать.
Как этим образом? Как кассету давал? Или
ну, бобины тогда были, бобины, да.
Uh-huh.
И я у него зависла, и ходила я к нему в гости в этот детский мир постоянно, и там тусовались все, кто не попадя, периодически заходили. Я же говорю, сэр, Гарбуз, ну кто-то был там, все время у него как-то такое место.
То есть вот эта персона Вадика Гарбуза, который был одноклассником, так понимаю, и сэра, и Кубышкина, да?
И Кубышкина, да.
Да. Он чем занимался, он все, Вадик?
Ты знаешь, они все были вот при рок-клубе, но это же были как бы старшие товарищи, поэтому я могла только в стороне постоять и посмотреть на это все, послушать. С сэром я была ближе знакома. Почему? Потому что потом был рок-фанат, я была у них уже на репетиции, мы уже дружили все, мы всей группой дружили, я ездила фиг знает куда, завод, какой-то завод, знает, не помню. Они там репетировали, мне было позволительно молча посидеть в углу.
Такие суровые мужчины.
Суровые мужчины. Все репетиции были суровые. Потом, и когда было ГПД, было все сурово. И дальше на репетиции это было такое закрытое мероприятие. Туда нельзя было попасть.
А как ты впервые соприкасывался с этими репетициями? Как ты это...
Знаешь, все как-то постепенно. Мы попали... Во-первых, ну, я втянула в это дело подружку. Вот. Мы стали... ездить в Мурзилку тусоваться.
А чем занимались в Мурзилке?
Но...
Ну, то есть приходили, смотрели.
Там был... одна чашка кофе на всех, если была. И просто, если это лето, просто сидели на улице, и кто-то приходил, куда-то уходили, собирались на концерт, узнавали о концертах. И, ну, обычное, ну, по два... нам было по 17 лет. Кто-то, опять же, старшие товарищи где-то в стороне. Да. Тут младшие товарищи.
Ну, то есть были какие-то возрастные группы, группы
контактов? Конечно, конечно. Где-то фотографы, где-то, да, где-то. Сами музыканты это редко бывали, на самом деле, они же репетировали. То есть это была чистая тусовка. Музыканты захаживали там, типа поздоровались и шли дальше. Там, Коротков, проходя мимо, там, Сергей Николаевич, Александрович. То есть только на таком уровне. То есть у них какие-то были деловые разговоры. Мы могли только что-то слушать. Мы как бы совсем молодые были. Потом уже позже договаривались, ездили на фестиваль, в Киеве ездили на фестиваль. Потом как-то с группой Противовеса тусовались по деревням. Лазовской район, вот Мерилян. Это был даже не фестиваль такие, знаешь, агитбригады такие. Туда затесалась группа Противовеса. И вот мы туда, в этот автобус, и там бабушки в платочках, и Миша Кранев.
Рок-н-ролл.
Ну, вот такие какие-то движения. Это вот так, что всплывает. Да, вот в Киев ездили на фестиваль, который потом показывали по телевизору, и такой молодежная студия «Гард», там все, ну, первый такой наш молодежный программа. Уж не помню, какой там канал, Украина, какие там были каналы тогда. Просто движуха, то есть как бы ничего там такого не было. Потом, но через дядю, а вот уже через Гену, мы познакомились с Сашей, мы познакомились с ней в Мурзилке. Мы познакомились, он заходил к Гене, он ему делал футболки, вот, рок-фанат или там футболки, он на футболке через трафарет краской рисовал первые вот эти вот футболки, самодельные, вот. И, видимо, мы там как бы увиделись. А потом мы отмечали его день рождения. И меня туда как-то так пригласили. Но это было у Мясоедовых, да.
Это день рождения дяди или...
Нет, день рождения Чернецкого было, насколько я помню. Да, и мы в какой-то, где-то глубоко на Салтовке, для меня это был вообще почти другой город, на Салтовке мы отмечали это день рождения. И там уже, вот, наверное, это первое такое наше, ну, знакомство такое. Вот, мы долго, у нас было абсолютно...
Какое тебе первое впечатление произвело вообще? То есть, ну, то есть...
Это были люди не с моей планеты совершенно.
А что ты там делала, если ты любишь?
Я сидела в стороне и просто слушала, потому что вступать в какие-то разговоры я не понимала вообще, о чем
порой мне говорят. То есть дяде было интересно, по большому счету?
Дяде было очень интересно, потому что они были одного возраста, понимаешь? В 17 лет 4 года разницы – это колоссально, это много. Угу. У меня было с Сашей 4 года разницы, с Эйром, соответственно. Угу. Вот они были все примерно одинакового возраста. Там были ихние... Ну, тетя моя там, она занималась... Она шила очень хорошо и шьет, надеюсь. Вот. И она какие-то костюмы какие-то придумывала, в чем пойти на концерт. Там для нее это было не принято там прийти просто там, в джинсах и там футболке. Нет, это надо было какие-то балахоны, что вот мы тебе сделаем вот так. Это было целое там театрализованное шоу, выход в свет такой, знаешь, хотя были же концертов было не так много. Вот.
Я со Светланой пока не общался с мамой. Как вообще к этому всему относились родители? Спокойно? Или это были какие-то терки, по большому счету?
Ты знаешь, что-то... мне как бы меня так... Мне не было не запрещено. То есть единственная просьба это была бабушке, что все вот эти атрибутика, то есть ошейники, напульсники, она мне выносила в пакете до автобусной остановки. Я там все это одевала, облачалась и ехала. Это же был общественный транспорт. Mm-hmm. Это все выглядело в нашем районе. Это было... Я была одна такая на весь большой-большой район. Mm-hmm. В центре это как-то... Мы же там как-то растворялись и... Ну, более так цивилизованно, если можно так назвать.
Тебе комфортно было там все?
Абсолютно. Мне нравится. Да, мы были не такие, как... Это же был вызов. Против всех, что называется. Я в это особо не вникала, против всех. Это же была все борьба, правильно?
А у тебя были какие-то комсомольские, не комсомольские значимости, да, в то время? То есть где-то ты состояла, что-то у тебя как-то было?
Это уже был такой возраст, как... Нет, в комсомоле, как все. Но к тому времени уже я не помню, он как там развалился, комсомол. Саша, такие моменты... Нет.
Про то, что наезды были, наверное, за тебя уже на внешний вид или не...
Ну, могли быть, конечно. Могли быть. Но, как правило, у нас почему-то к этому с интересом больше. Ко мне подходили наши гопники местные, самые такие крутые, говорят, ты-то там. Я для них была, вот как Саша для меня был с другой планеты, а я для них была с другой планеты. Но при этом нет, меня никто никогда...
Проблем никаких не
было? Нет, у меня не было проблем, нет. У меня могли быть проблемы, я помню, во Дворце спорта мы ходили на черный кофе, и с ментами были проблемы, но это был вызов, ты же понимаешь, мы сами нарывались на это. То же самое, как мы поехали проведать Сашу в больницу в Ленинград и сидели на... Москве, на Ленинградском вокзале, свесив ноги вниз. Ты же понимаешь, что... Это... И нас подошли, нас предупредили, нас тоже никто не тронул, но мы отошли. Или там сесть в метро на ступеньке. Ну, это же...
Да.
Нет, никаких таких проблем не было, нет. Я не помню, чтобы что-то... Нет. У нас как-то так... Это было настолько в диковинку, что, во-первых, а во-вторых, девочка. Во-вторых, меня все знали. Все равно многие в школе то же самое. Поэтому.
А в школе ты тоже была одна такой?
С Ленкой, с подружкой вдвоем. Но в школе мы это не... Нет, мы были модные. Это была, знаешь, такая мода на то... уже на тот момент. Это была мода. Мы не были грязными. Мы не были... Это все было настолько... Каждый образ настолько продуман и настолько, там, если выкрашены волосы, то это вот такого не было, чтобы отвращение, то есть только с интересом.
Я не помню, были какие-то фотографии, я не помню, я здесь видел, честное слово, я не, даже не предполагаю, сколько тебе там лет. Правильно, я помню, что там были кончики...
Да, 17, да, на фестивале.
Отбелено, да?
Да, но это Ленка была.
Ага.
Ну, у меня так, у нее зеленая была, да. Ну, а черно-белая же фотография.
Черно-белая фотография.
Угу.
Вот не поймешь.
Выбеливали челки, да.
Чем?
Перегидроль.
Ничего особенного, все как и осталось. Как
перегидроль и зеленкой красили, или фломастером. Челку фломастером, разные цвета. Там уже изгалялись кто как мог. У кого-то была машинка клепальная, клепали жилеты. У кого-то был фломастер, у кого-то было кто-то с булавкой. Это было как бы такое, друг перед... Знаешь, кто круче придумает.
Саша с другой планеты. 4 года разница. Как ты вообще, как ты дошла до жизни такой, что обратила на него внимание?
Так я сразу меня с ним знакомили, чтобы обратить уже как бы.
Целенаправленно?
Чтобы выйти замуж? Ну нет, конечно. Нет, у меня был жених там какой-то. У меня был как бы две параллельные жизни, знаешь, такая цивильная и вот это. То есть я ходила в техникум, я после школы я поступила в техникум. И Это был как бы прикид такой, знаешь, ну, на концерт сходить там. В техникуме что-то оставалось, какие-то булавки какой-то, но яркого нет. Потом, опять же, я пошла работать. Я уже вышла. Потом
кстати,
уже вышла
да, вопрос такой. У меня складывается впечатление на фоне всей вот этой твоей подачи такой в жизни, да, такой, именно как каток в какой-то степени, да, такой жесткач.
Да.
Наверняка, ну, это вот такая сторона обертка, которая вот наверняка работает в социуме среди этой публики, которая там пробивается. Саша, Саша, это спокойно.
Это же мое спокойствие же. Если я не отодвину, то это будет, они будут вот здесь сидеть.
Да это понятно, еще и ноги так.
И так свесят, и погонять еще будет, давай быстрее.
Правильно понимаю, что ты работала достаточно с раннего возраста? Или я ошибаюсь?
Нет, как все абсолютно. Мне не было. Если, ну, как бы нужды ты имеешь в виду, знаешь?
Не то чтобы нужда, вот там, я имею в виду, там с 15 лет там помогала родителям, что-то включалось какие-то там большие задачи там. Или как все это получается, с 18 лет.
Как все абсолютно.
А как нет, все?
Понимаешь, как я работала, да, были какие-то моменты с тяжелой даже работы, потому что, допустим, я там после 8 класса нужно было пройти, я не помню, как это называлось, отработать, чтобы пойти дальше, какие-то практика, да, или что-то такое. 100%. Нужно было в школе пойти помыть окна. В это время мы с мамой уехали отдыхать.
Угу.
Почему-то на Кольский полуостров. Кольский полуостров, у меня сейчас Соня там. Вот. И я пропустила. И сказали в школе, что если вы хотите пойти дальше в 9 класс, а я в 8 не поступила в техникум, то вам нужно отработать.
А и нужно было поступить нужно после 8-го и после 9-го, да?
После 10-го тогда, 8-10-й, да. Я после 8-го не поступила, нужно было, а я уходила гордо, красиво, а вернулась, а возвращаться, знаешь, всегда как-то не очень. Вот, и мне сказали, нужно отработать, и мне пришлось идти на стекольный завод. У нас на Дмитриевской, оказывается, есть стекольный завод, я об этом понятия не имела. Туда брали. Ну, была разнарядка, требуются. И они говорят, а у нас нет легкой работы. А у меня не было выхода, у меня оставался какой-то месяц.
А техникум, вот, какая специфика у тебя была в техникуме?
Я не поступила в строительный, а поступила, потом я в советской торговле училась.
А, ну все, тогда понятно.
И я пошла на этот завод, и тупо работала наравне с женщинами, мужчинами. Тяжелые такие вот такие стекла, их надо было пропустить в такую узкую щель. Поднять, во-первых, пропустить, ну, вставить, оно тогда ближе поехало, а на той стороне встречали.
Перчатки переставить.
Я не помню, вообще были ли перчатки. Вот здесь вот стоит стопка так этих зеркал, стекол.
Они
взять,
они тяжелые.
Вот так они стоят.
Вертикально.
Да.
Так.
Его надо было взять, оно довольно тяжелое. Взять. Комплекция была как, ну, всегда так примерно. Взять, поднять на уровне вот своего, ну, вот так. Попасть в эту, столкнуть. Оно проезжало туда через щетки такие, а там стоять, принимать. То же самое, вытащить и поставить.
Принимал другой человек.
Да. Либо ты подаешь, либо. Это, ну, это конвейер. Это вот можно, но ненадолго.
Сколько так ты жила? Сколько ты
Ну, это месяц, чтобы.
Практика.
Практика, да. И потом на эти деньги мы поехали отдыхать. Нет, я что-то там купила сапоги, например. Ну, никто у меня.
Это был фактически твой первый заработ, можно так сказать.
Да, да, да. Да. Нет, ничего такого не было. Я закончила, я же говорю, я не поступила в техникум. Пошла, вернулась в школу со своим уже рок-н-роллом по полной на эти 2 года. Быстро поняла, что все равно закончить дадут школу. Ходили мы туда нечасто, честно говоря, потому что у нас уже были репетиции. Мы уже познакомились. Помимо, это же не был только Саша и ГПД. Нет, мы были рок-фан, мы дружили с Роз... с фабрикой, мы дружили с противовесом. То есть это было как бы общее такое. То есть сегодня туда-туда, сегодня туда пригласили, а пойдемте сюда, а вот еще можно сюда сходить, а там кто-то играет. А там так пролетели еще 2 года школы. Я закончила школу и поступила в техникум советской торговли.
Именно так назывался советская торговля.
Так и назывался. Вот я поэтому и говорю так, да, техникум находился на площади Розы Люксембург в самом центре. Не спрашивай, почему. У меня никто не работал никогда в торговле. Маму спрашивали очень долго потом, каким образом и сколько вы заплатили. Это было очень престижно и круто. Мой выбор был треугольник центра. Мне нужно было быть в центре, потому что все движение было в центре. Я туда поступила, до сих пор не понимаю как, потому что там была химия, которую я не знала, вот просто, в общем, поступила. И отучилась там еще 2 года, год и 8. и поступила на работу в магазин небезызвестный харьковский «Динамо».
Спортивный магазин напротив. Ну, та же Розлексенбург, но не
Павловская. Все было недалеко.
То есть это тоже двухэтажный магазин, который потом там музыкальный стал сверху, там, да, на втором этаже.
Это, возможно, угол, это на, было...
Напротив мелодия.
Мелодия напротив, да. И там провела еще 2 года благополучных. И там же вышла замуж, работая...
В магазине.
В магазине в 19 лет я вышла замуж.
Звучит феноменально.
Перед поступлением... Нет, не перед поступлением. Я закончила техникум. И у меня были другие договоренности, другие планы в плане работы. Но... Случился фестиваль в Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде, Житинского «Аврора».
Угу.
Мне надо было срочно лететь. Такое не могла пропустить. Саша был после операции на костылях. Нет, это было до операции, он просто не мог ходить. Никакой операции еще не было. Он просто свалился в какой-то... Но на костылях передвигался.
Давай еще немножко отмотаем.
Давай.
Ты когда его увидела, у него уже были... Я так понимаю, школу он уже закончил уже в тот момент.
И конечно, уже, да. Он был глубоко болен. Ну, не глубоко еще. Я же не знала, чем закончится.
Что было? Шише не поворачивалось? Что ты видела на тот момент?
Ну, прилично сутулившегося человека и прихрамывая. Все. Mm-hmm. Он ходил без палочки, ну так.
То есть это еще.
Это был тоже такой момент какой-то. Ну, не имидж, конечно, но добавляло ему некой такой загадочности, так как он же не смотрел на тебя прямо, а смотрел как бы слегка сбоку.
Mm-hmm. Mm-hmm. Это вызвало тебе какие-то вопросы? Это,
нет, как... это все было позже. Ну, как бы, ну, болеет и болеет человек. Нет, особо
ничего
нет.
Ничего особо.
Нет, нет. Опять же, это тут дело возраста, меня это не интересовало.
Потому что школьные это товарищи, вот, сколько-то, пока немного проговорили, да, они не обращали внимания, то есть как бы это произошло вот как-то а-ля незаметно, да, то есть, что, ну, то есть его госпитализировали там после, перед выпуском, насколько помню, если не ошибаюсь.
Я его тогда не знала.
Да.
Я не знаю. Я уже увидела человека, ну, вот с таким вот, вот такой, нездоровый человек был. Что было? Кто-то говорил футбол, занимался футболом, кто-то говорил, ну, особо никто, это, понимаешь?
Было непонятно, то ли травма спины, то ли что.
Особо никто не обсуждал. Я имею в виду в тусовке, это был просто вот такой загадочный, он появлялся нечасто, когда появлялся, все как-то так его особо и не окружали, но со стороны там... Наверняка какие-то слухи ходили, но как-то нас это не... Нет. Mm-hmm. То есть мы были уже в какой-то момент стали ближе гораздо, но эту тему никто никогда не обсуждал. Вот. Mm-hmm. Просто бывало такое, что ну, ему тяжелее там идти за всеми.
Mm-hmm.
Понимаешь, все ушли вперед, он идет сзади. Были такие моменты.
Mm-hmm.
И вот тот момент я была рядом как раз. То есть уже было идея, можно было поговорить, когда... Отстав от всех, потому что в основном, конечно, вокруг него люди всегда были практически.
Вот эта разница 4 года, сложно было ли, вот, было ли волнение, там, о чем говорить?
Да, конечно, мы очень мало, мы мало говорили, мы молчали. Как я говорю, мы поженились с него, его молча, как он говорит, я делал тебе предложение, никогда, конечно, никто никакого предложения мне не делал. Просто так получилось. С молчаливого согласия я.
То есть,
он мне молча сделал предложение. Молча. Вот как-то. Вот так.
Подожди,
очень мало говорили.
Как ты поняла, что это предложение?
Нет. Ну это я шучу, конечно.
Может,
это я утрирую, да. Нет, так получилось, что я стала оставаться. Вернее, как, я поздно стала возвращаться домой.
Саша тогда жил
на Салтовке.
На Салтовке.
Да.
Получается, в районе Блюхера или где-то?
Блюхера, да. Студенческая.
А, ну то есть та самая квартира.
Я стала поздно возвращаться. Один раз не успела на автобус, там какие-то были, кто-то нас подвозил, оказались мамины знакомые, там сказали маме, вот мы их подвозили. Понятно, что мы не платили, то есть мы уж так, кто подвезет. Конечно, был риск определенный, район так у нас тоже неспокойный. Ну, как и все, вся окраина, любой возьми.
Угу.
И как-то постепенно пришло к тому, что я осталась, то есть мне было позволено остаться, потому что, ну, если это там в семье, в квартире, не на улице, как-то вот, тем более, что это был Ленин, как бы знакомый, но моей тете. Ну, в общем, как-то, Саш, получилось так, что я там потихоньку, постепенно, с молчаливого, вот как-то так, я там жила, я до свадьбы там полгода жила.
То есть это сказка про лисичку, которая сначала хвостик на лавочку, потом на лавочке, потом в домике оказалась.
Да.
Это же постепенно.
Постепенно класс, получилось так, что вот сработало то, что... Нет, ну, конечно, не так, что я там была потом близкий. Нет, сначала мы поехали мы на фестиваль. Угу. Мы поехали на фестиваль. И получилось так, что нас селили в гостиницу. Я летела с ним на самолете, а парни все ехали поездом. Вот. А мы летели самолетом, потому что он уже не мог, ему поездом было тяжело.
А это было уже ГПД или еще не ГПД?
ГПД, 89-й год, техникум закончила. Угу. Как я пропустила вот это распределение, работу свою пропустила, потому что я не 1 сентября, а 5-го я только вернулась. Но я же говорю, я пропустить это не могла.
Угу.
И мы поехали в Питере, была гостиница. Вот я уверена, что спорт или спортивная, но где эту гостиницу? Я так ее больше и не нашла. И нас не хотели селить. У меня был такой, в мои там 19 лет, для меня это был серьезный разговор. Я вышла к администратору и сказала: вы знаете, если вы нас не поселите, тогда вы заходите к нему каждый час, ему нужно сделать укол, там вот это, вот это, вот это, потому что он уже передвигался с трудом. Ну и нам сказали: живите вместе. Нас не хотели селить в номер в один. А оттуда мы летели в Киев, и там тоже могли возникнуть такие проблемы. И вот мы к тому времени, вот так постепенно мы вот подошли, что нас не селили в гостиницу. Вот это было как бы такой первый толчок, насколько я вот так помню.
А вот ты когда оставалась на Блюхера, ты уже как-то, ты помогала, там, какие-то уколы там или что-то?
Конечно.
А что было на тот момент? Что приходилось? Что он не мог делать сам точно?
Он началось с того, что он перестал, не смог обуваться, шнурки не завязать. Ну, все.
Об этом ведь никто не знал, по большому счету. То есть,
кто-то поможет одеть мне ботинки. Это же оттуда.
Я понимаю, это же такое...
Но это уже потом.
Это,
близкие знали, Паша Михов, все, кто приходил. Там дошло до того, что когда... это уже было позже. Ну, первое, что с чем я столкнулась, что мне пришлось научиться делать уколы. Я панически этого боялась, потому что когда его прихватывало очень сильно, мы вызывали скорую. И на пятый раз приехала скорая и сказала, что... Может, не вызывать, мы не приедем.
Это был болевой синдром или что?
Да. Вы занесены в какой-то... потому что вы вызываете сделать укол. Мы давали свои ампулы. Вот так, да. Потому что я не умею. Мне пришлось научиться делать уколы. Сколько шприцов у нас сгорело. Тогда одноразовых не было. И мы кипятили. Да. Кипятили и ушли. Пришли. Угу. Что-то пахнет.
Шприцы, да.
Паста. Это было очень невероятное какое-то количество. Потом откуда-то нам кто-то... Откуда-то у нас появились одноразовые, которые мы тоже протирали, там делали одним уколом 5 раз. Вот.
Уколы
это вот самое такое.
Уколы помогали, по большому счету.
Уколы помогали, да.
А в гостинице «Аврора», опять-таки, отматывали чуть-чуть вперед, прожили этот фестиваль. Как, собственно говоря, произошло предложение, как ты говоришь, молча? Просто это бы, если так вот просто прийти к каким-то реалиям, да, то есть набрали нужное количество часов для того, чтобы понять, что,
да.
Что да.
Ну да. Я тебе говорю, то есть, когда уже мы ехали на фестиваль «Аврора», мы уже были парой, да. Парой мы ехали, да. Потом мы с этого фестиваля поехали в Киев, полетели. Там мы тоже жили в одной гостинице.
Ты что-то словил эту грань, что вот оп и пара? Это было понятно для тебя сразу или это было...
Нет, это было очень постепенно. Мне кажется, мы даже когда уже... Саш, так постепенно. Может, это гостиница, даже эта история, там толчок, потом там... Следующее, потом мы поехали там к врачу по больнице, потом эти вызовы скорой, а кто вы, понимаешь? Mm-hmm. Вот это, все это же такие моменты жизненные.
А ты понимала, почему ты с этим человеком на тот момент? Ты
да, конечно, понимала, потому что в какой-то момент он без меня не обходился физически.
Но ты когда-нибудь ухаживала за кем-нибудь, там, бабушки, дедушки?
Нет, никогда.
Никогда.
Я панически боюсь больных людей. У нас была история, мы были Тоже он был на костылях. Это было, по-моему, в этот же 89-й год мы ездили на Мосфильм. Да. Мы записывали альбом Востанкина.
Дезертиры?
Видимо, да. Это ты без меня знаешь. Я вот могу сказать, что мы что-то записывали. Тоже мы прилетели. Он прилетел только на один день. Тоже у нас было с собой. Я уже была необходима, потому что как минимум я его колола все время. Вот. И мы полетели из Харькова в Москву. Там нас через медпункт, уже мы знали, что есть такая услуга, что на скорой помощи его довозили до самолета, там мы поднимались. Вот. Я его сопровождала, там нас встречал директор, мы ехали в эту гостиницу, сели на Мосфильмовской, по-моему. Потом мы ехали в Останкино, но неважно. И возвращаясь, тоже так же через медпункт, в медпункт привезли женщину. Вот. Я тогда плохо понимала, что такое онкология, хотя... Нет, ну я была уже в таких заведениях, потому что в этот же период примерно бабушки делали операцию, наверное. Ну, где-то раньше, даже раньше. То есть я была у нас в Померках, я все это как бы так видела. Но на уровне, опять же, мы же все по жизни сталкиваемся, кого-то проведываем в больнице, сами там бываем. То есть на таком уровне. Нет, так близко, конечно, ни за кем не ухаживаю. Нет, для меня все это было. Вот. И привезли женщину. И нам надо было оказаться в одном... боксе. А наш рейс задерживали. И задерживали очень надолго. Очень надолго. Там мы очень долго находились. Я не знаю, в 11 приехали утра, в 11 вылететь должны были, а улетели что-то глубокой ночью. И я весь день, я не могла там находиться. Она кричала, ее кололи, и вот это все, вот эта атмосфера, я не могла физически, мне было плохо. То есть я уходила, я теряла сознание, и потом... Вот сейчас убей не помню, кого я встретила в аэропорту, когда ходила в зал, я встретила кого-то из харьковчан. Я кинулась ему на шею, сказала, что только вот я тебя стою. А мы были на уровне, ну, знакомые, как кто-то в тусовке. Я его схватила, говорю, пойдем со мной. Потому что Саша там остался один, и мне надо было узнать, как он. А я не могла себя втолкнуть в этот медпункт. Я понимала, что там вот это горе, что там вот эта беда, понимаешь? Я смерть близко настолько была, что... Ну, они же разговаривали между собой, довезем, не довезем. И она грузинка. И они эмоционально так все.
Ну, да.
Я нашла этого человека. Кто это был? Вот не помню, кто. И мы, помню, меня отпустило чуть-чуть. Вся эта ситуация, ну, когда я... Мне было за кого-то вцепиться, мы пошли. Чернецкий лежит абсолютно спокойно. А что тут где-то вообще? Телефона-то не было. Мы заперлись в туалете этого медицинского пункта, представьте, начали курить. Но мне уже было все равно, выгонят, не выгонят, понимаешь? Ну, и в этот маленький вот этот туалет накурили вообще. Но тем теткам они ее спасали, они кололи ей морфий, видно, у них был с собой... Это был ужас. Вот это вот, это был ужас. Вот это я тебе вот такой пример, когда я страшно боялась покоя, страшно боюсь всего этого. Но при этом я ночевала в больнице. Когда он лежал, Саша. Да, вот еще
в
что.
В Харькове или в Питере?
В Харькове, да. Нет, в Питере я уже жила.
Я жила. Институт малый или это уже было после?
Нет, у нас на Петровне, на Пушкинской. Нет, педиатравматология наша. Сетенко. И я там, да, ночевала. Когда нужно было после операции, я там ночевала.
Как к этому всему относилась мама? Родители?
То есть, ужасно. Это все было ужасно. Это было ужасно. Что? У меня был с папой единственный за всю мою жизнь. А, нет, два было разговора. Два. У меня папа в свое время, мне было 14 лет, он уходил вольнонаемным, уезжал в Афганистан. Я вроде спокойно все, ну, день проводов, вроде спокойно. И уже когда уезжать в аэропорт или в самом аэропорту, со мной случилась истерика, просто истерика. То есть то, что я говорю, я не буду повторять. Но это было... Я его видела потерянным за всю свою жизнь, вот, наверное, вот эти два раза, когда вот я его провожала и когда выходила замуж. Ну, сказала, что я выхожу замуж.
Это было не одобрение, это было не одобрение.
Конечно, Саша.
Тебе читали,
мне было 18 лет.
Лекции, говорили, что девочка что-то делала, что своей жизнью.
Мне приводили примеры жизни, что там был сосед, который был инвалид, и как женщина за ним ухаживала, и как ей было тяжело, как он над ней там, ну, много чего. Но это один раз был, разговор единственный.
То есть, только с папой?
Ну, мама вышла, наверное, тогда.
Мама о деле что-то говорила тебе?
Ну...
То есть, как и Ира Кубышкин говорит, что вот мои родители, видимо, хотели, чтобы мой муж был там дипломатом. Там, или кино, у них были свои представления о том, кем мой муж, но точно не музыкант, точно
ни
не...
Ни в коем случае. Да. Он и потом папа долго не понимал, как это самое, как это можно зарабатывать деньги игрой на гитаре. Как? За это еще платят? Это, для него это было непонятно. Да, он работяга во всех там кучу профессий, и в Афганистан прошел, и все прочее. Для него это было непонятно. Он понял гораздо позже, когда увидел его по телевизору. Наверное, тогда только.
Россия?
Нет. Кстати, нет. Как бы не нажраться водки и трахнуть бы, как это пропустили, мне сложно понять.
Подожди, русская тоска, так она же была еще в 2000-м близко. То есть... Нет, конец 90-х.
Ну, а как... так вот, все это время он, понимаешь, как он...
Они разговаривали вообще?
Это тоже были два человека с... Нет, они разговаривали, но это две разные планеты абсолютно.
Не пересекаясь. Я имею в виду, что...
Ты знаешь, они, возможно, сейчас и могли бы... Да, даже сейчас, не знаю, тот категоричен, этот категоричен. Ну, нет, мне кажется, серьезно. Может, какие-то были, о чем я не знала, но так нет.
Mm-hmm.
Так нет. Он для него был непонятен. Он для него был человек, я же говорю, из другого мира. Единственное уважение было, что позже, когда уже Соня родилась... И он уехал в Питер, Саша. Нет, он уехал в Питер, Соне было уже 4 года. Значит, до этого, что он зарабатывал деньги. Несмотря ни на что, не могу сказать, что нас как-то там обеспечил, но тем не менее мы в Харькове купили квартиру за свои деньги.
Что Сашка заработал?
Да. И вот это для него было, конечно, такое очень...
Ответом на...
На все вопросы, абсолютно. Ему было, ну, как бы, если он еще и... Потому что да, ну, что-то зарабатывают в таком состоянии.
Угу. Ну, же постоянно там телефоны, еще чего-то там, за звонки там.
Чего мы только не делали. Мы пробовали. Ну, так это для него же тоже был другой мир абсолютно. Человек до сих пор не знает, сколько хлеб стоит. Не знает, сколько стоит хлеб.
Саша.
Никогда не знал, да.
А сколько сейчас? Что-то разный диапазон есть такой.
Все ясно, да. Ну, для меня это определяющее. Если человек не знает, сколько, значит, или
метро. Не, я шучу, от 30 там до 100, это
можно. Он не знает. Скажи 100 рублей, он скажет, дорого как-то, ну ладно.
А зачем вообще хлеб?
Ему это не надо, потому что он был настолько от этого всего...
Тарек?
Ограничен, ну, а... В общем, я всем занималась.
Понятно.
Поэтому, да, с папой было... Это было очень тяжело, очень... Потом долго готовили бабушку, как ей сказать.
При бессонной ночи, слезы, что родители не понимают, или ты спокойно...
Ну, это была же не одна ночь, это же не в один момент случилось. Ты же понимаешь, что это к этому... Как-то, конечно, оттягивали этот момент. Во-первых, мы собирались пожениться в декабре, потом оказалось, что пост. До марта был пост, и мы 3 месяца еще ждали. Вот. Я подавала заявление сама.
Это был Саша лежал. ЗАГС или...
Да, это был Харьковский ЗАГС Киевского района.
А, прямо на Блюхера, там пересечение Студенческое.
Это где-то...
Напротив метро практически.
Нет,
там.
Это было где-то на Пушке, вот эти старые Пушкинского, где-то там. Саша, даже не помню. Я вот...
А, Киевского района, да.
Вот так вот улыбаясь, шутя с подружкой, говорю, блин, что-то у меня же еще какое-то дело было, мне надо заявление в ЗАГС подать.
А-а-а.
Я пошла, подала заявление сама. Мы приехали с Пашей Михайленко, взяли эту женщину, которая расписывает в ЗАГС, привезли ее к нам домой, она нас расписала.
Это была выездная церемония?
А, да.
Выездная, так называемая, церемония.
Да, ну выездная, только это сейчас это имеется в виду другое, на Кипр где-нибудь выездная. Но у нас тоже была выездная. Да, все было дома, нас расписали. 12 часов дня, потом, в 10 утра уже, в 11, ну самый первый, потому что она говорит, потом у меня... Работа, не до вас. Могу либо рано-рано, либо последними. Последними это уже, ну, К чему? 50 человек гостей, все дела. Все, она приехала, расписала. Со словами, вам официально-официально или так, от души? Мы говорим, не, от души. Но сказала так, что-то все в слезах, все, ну, в общем, да. Ну, и все, и увезли тетеньку, все, и мы оказались.
Вы жили уже на Блюхере?
Мы жили на Блюхере, да.
Саша жил с родителями в то время?
Да.
Как ты находил язык с близкими Саши? Это было сложно? Или...
Сложно, конечно.
Почему?
Почему? Ну, смотри, я уходила на работу.
Это была двухкомнатная квартира?
Трех.
Трехкомнатная.
У нас была своя комната. Я уходила на работу. Он оставался один. Иногда я могла приехать в обед покормить, иногда нет. Под ковриком лежал ключ, приходили друзья, кормили. Он лежал. 7 месяцев лежал, не вставал после неудачной операции.
Вы поженились в 89-м?
В 90-м.
В 90-м.
В 90-м. 80, да, в 90-м году. В марте. В мае была операция. Это тоже был толчок, потому что уже ходили разговоры о том, что, ну как, не то чтобы... Это уже я потом узнала. Я подписала документы, что мы согласны. Потому что... Когда он лежал в больнице, он до этого лежал в больнице, не всегда пускали родственники. Вот такие вот моменты. Гостиницы. Mm-hmm. Кто вы ему в больнице? Mm-hmm. Понимаешь? Вот какие-то бытовые как-то моменты. То есть, вот. А по поводу отговаривали. Ну, родители, это понятно. Это нормально. Это было бы странно, если мне сказали, иди. Конечно, конечно, благословляю. Я понимаю, потому что у меня дочь. И я не вижу повторения, допустим, своей... Это очень тяжело, это естественно.
Слушай, ты же понимал, что ты это сделал. Ты это выбираешь.
Да.
И ты выбираешь как человек, который понимает причину, потому что...
А не потому что, знаешь, я как-то... Знаешь, сначала все как бы да, а потом назад дороги. Я уже боялась...
Это идти. Труд, получается.
Я боялась, я был... Боялась обидеть, боялась... Как это назад? Я же уже сказала... Может, возраст. Вот, может быть, если не было вот этого разума как-то, не было. То есть ты уже порыв. Вот.
Тебе было 19 или сколько? Когда ты вышла замуж?
18. И в мае 19 исполнилось. 18 лет. Это очень рано. Так, для принятия решения это
тогда,
рано.
Тогда фактически тенденция браков, она была вот на такой молодой, да, то есть 18 лет.
Да, 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 конечно, это было... конечно, это же Украина. Вот я сейчас говорю здесь, многие не понимают. Ну, во-первых, это и там отодвинулось, но там все равно раньше, там в 23 mm-hmm. все равно выходят замуж. Mm-hmm. И у меня было поставлено, мне 14 лет, как и всем остальным, не только мне, всем говорили, что ты должна к 18 лет выйти замуж.
Потому что если не выйдешь...
Потому что в 20 ты будешь старой девой,
uh-huh.
никому не нужна.
А, то есть потом говорили уже про 30 лет, я имею в виду тенденцию, что подвинуть.
У нас не говорили, у нас говорили в 20 и все. А потом ты будешь как Ирка, вон, которая там на скамейке сидит. Или как они будешь, вот там вот. А район закрытый, все друг друга знают, все это было строго. С 14 лет готовилась приданое, и мне об этом говорилось. Это приданое, ты выйдешь замуж, это все будет твое. Часть до сих пор лежит, мне кажется.
Сундуки с полотенцами.
Да, да, да. Постельное белье у меня есть все. Я была за приданым. Да, да. И мне была поставлена задача, и у меня в какой-то момент я даже искала. Ну, как бы я в каждом. Там, к 17 годам, я же говорю, у меня было две параллельные жизни. Там был рок-н-ролл, о котором, какой там замуж, там никто не женился, там была такая тусовка. Ух, Женя кошмар, 8 жен, чьи-то дети, чьи-то жены, чьи-то... И был мир, где надо было ну, хотя бы автослесаря найти, ну хотя бы мальчика, ну, чтобы с руками, чтобы он мог там... починить.
То есть, так сказать, народным языком подсознательно все равно ты же глаза...
В каждом где... видела жениха, да. Ну, потому какие-то... что тебе дома говорили, мне бабушка говорит, ты должна вы, ну как?
Надо... Это было настолько, как ты думаешь, что у вас после военных событий, да, то есть то, что эта тенденция была продиктована...
На Украине так было всегда, я не знаю почему. Всегда. Мне кажется, это исторически сложилось. Mm. Девчата должны были выйти замуж. Ну, посмотри наши вот фильм, ну, там, «Вечера на хуторе», ну, вспомни.
Ну, да, там, готовили. Так вечера-то кто ж когда было?
И что, так оттуда все. У нас история, это здесь не в обиду, как-то она стерлась. Тут большой город. У нас все равно это все вот оттуда, с Полтавы, вот оттуда все это было. Пусть мы не вышивали, конечно, ручники, но я это видела, я знаю, что такое там просто с подзором, как это вышивалось, как это хранилось. История, это все оттуда.
Окей.
Никто не хотел меня вытолкнуть там, типа, иди, нет, это ну, как положено было. Девушка, она была для чего вообще? Идти замуж, родить и потом дальше.
А 7 месяцев, Лёжа, а это был этап, там, перед записью того же мазохизма, да, и 7 месяцев, Лёжа, что из чего твоя жизнь состояла? Ты работала уже в то время.
Я работала.
Предстояла операция. Фестиваль в мае, да, по-моему, там проходил. Май.
Да.
Ну, по сбору средств. Вообще, можешь ли описать это положение дел, в котором тогда приходилось жить? Это было как, каждый день как, ну, какое-то испытание, что-то
сложное? Нет.
Или это просто...
Нет, это была жизнь. Это было просто жизнь на одном дыхании. Почему? Абсолютно. Ну, я, конечно, понимала, но у меня до дома человек больной, то есть мне надо было, я же говорю, либо я в обед ехала кормить, либо сразу после работы должна была... Опять же, ты говоришь, вот непонимание, но у меня же была еще жизнь, я после работы, у нас был дружный очень коллектив, молодой, мы могли после работы куда-то завеяться в ресторан.
А, подожди, а где вы работали тогда?
Динамо-магазин.
Динамо.
Угу. Денег было много. Но тогда была такая инфляция, если ты не помнишь.
Ну, мне, что я уже понял, что ты сегодня покупаешь 10 рублей, это что-то, а что-то
если я, вот я же тебе говорю, ты работаешь, получаешь деньги, если я... пятницу в эту пойду на рынок, я куплю сапоги, а если пропущу по какой-то причине, то я куплю сандалики, в лучшем случае, а может быть трусы.
Ага.
А через неделю я ничего не куплю. Поэтому тут надо было... Ну, ладно,
потому что моя работа. Скачок, да?
Инфляция, деньги обесценивались каждый день.
Да, да.
Это понял. Было 1000, а завтра 100 рублей. Все. Не знаю, почему это. Я не финансист, но это так было. Надо было во что-то и вкладывать. У меня дома был склад. У меня детские товары было на маленький детский сад. Одежды детской.
Угу.
Вот. На чем мы остановились? А, и у меня был, ну, активный выбор. То есть мы ехали там в ресторан куда-то. И понятно, что дома это не нравилось. Ну, как? Мама же, Саша, видела, что я должна сидеть дома, как бы, а мне не хотелось сидеть дома. Потому что мне, опять же, какие-то концерты, жизнь-то на этом не остановилась.
А Саша-то чем занимался? Он лежал, что он делал?
Читал. Приходили, там. Читал, приходили друзья, играл, руки-то работали, ноги же не работали. Играл, депрессовал. Приходили друзья, у нас постоянно кто-то был. Всегда.
Ужасно.
Это в какой-то момент было ужасно, потому что был момент... У нас были приятели, их 3 близнеца. Мне были помоложе нас. Они сейчас уехали в Израиль. Мы не общаемся на почве вот этих политических последних событий. Но тогда им было по 15 лет. 3 одинаковых мальчика. И я захожу, а я их никогда втроем не видела.
Вместе?
Угу. Я захожу в комнату, в квартиру. Пришла после работы. Дверь открыта, дверь не закрывалась. Я захожу на кухню, кто-то там что-то жарит, допустим. Он говорит, здравствуйте, я Женя. Захожу дальше, там кто-то листает книгу. Здравствуйте, я Илья, он такой же. Я говорю, только не говорите, сейчас выйдет третий.
Они одинаково одеты?
Одинаково, ну одеты плюс-минус. Но я с утра работаю, заходит третий и говорит, я Кирилл. И тут у меня есть, можно всех посмотреть, знаешь.
А кто четвертый
занят? Трое, было трое. Мы так очень дружили, я дружила с одним, остальные как-то помогали. Все помогали. И как-то это было... Вот этой... Без какой-то надежды, вот знаешь, безысходности такой вот, чтобы не было ничего такого. Может быть, у него в голове, конечно, видя, как мы все там, мы могли, там, ну не знаю, ну собраться уйти, конечно, нет. Но постоянно были люди, и поэтому как-то все это было...
То есть общение было, не было возможности уйти в себя и там...
Была, конечно же, была. Ну, конечно же, он уходил, ему это свойственно. Алло? Да. Да, совсем не могу, у меня интервью, дорогая, извини, пожалуйста. А ты по фестивалю? У нас же набрано там все, Настя. У нас мы просто, понимаешь как, мы же не занимаемся этим же космонавт занимается подбором. То есть мы как бы хедлайнерами были заняты, а остальное они как бы взяли на себя, потому что нам просто все не потянуть. Так что извините. Да, хорошо. Хорошо, мы тут сами, видишь, он так все неожиданно как-то получилось, что мы даже не думали, они за нас подумали, и как бы вот. Так получилось. Еще Саша просто был в больнице, да, не решал этот вопрос. А вышли, уже все было закрыта тема. Так что не обижайтесь, да. Хорошо, договорились, хорошо, да, пока. Угу.
А, да, я не наслышал.
Это пиздец. Да. Такая
активная девушка.
Активная. Очень активная. Я такой не бывал. Ну, я не люблю сильно. Я могу тоже как-то, но я близнец, я обламываюсь быстро. Мне вот так вот нет-нет, а мы не отвечаем, или там, а все равно, я не буду перейти. Нет, я пошлю скорее. Так, на чем мы остановились? Не было безысходности. С моей стороны не было. Это была... Нет, ну были, конечно, были и уныние, и ужас, у меня и истерик, и все было. Но потом появились врачи, потом отменили Питер.
То есть этот фестиваль, вот эта вот кутерьма, да, которая, я правда не помню, с чего все началось, музабоза, да, кто-то кому-то сказал, что, ну, то есть вот эта цепочка как-то передалась, и подхватили.
И подхватили, и кто-то узнал, и во взгляд.
А кто узнал первый, не помнишь?
Он архивариус. Понимаешь, у меня это событие вот так одним какими-то всплесками, то есть свадьба, а тут кран в окно, а тут камеры, а тут это, мне говорят, уберите платье. У меня через неделю свадьба.
Окно, ты мешала запись альбома.
Когда запись альбома была, да. Это же было накануне свадьбы. За три дня.
За три дня до свадьбы.
Конечно. Я еще говорю, у меня висит платье. Вот.
Сколько писали дней это все?
Да там быстро все как-то произошло.
За один день?
По-моему, да. Угу. На один день приезжали. Угу. Вся эта суета, какие-то люди, какие-то. Тут уже было все без меня. Я только могла открыть дверь и максимум чай. И тут какой чай? Там всю профессию. Зашли, вышли, так в камеру включили, выключили, угу. Все. Вот так вот все. Вот угу. Так. К фестивалю я отношения не имела. Потом Паша занимался этим всем.
Я понимаю, основным харьковским мероприятием занимался Михаленко.
Конечно. Я-то нет. Ну, угу. По возрасту и по. Угу. Всему остальному. Меня, конечно же, не допускали. То есть я была как бы в курсе, конечно, что-то там знакомилась. Меня всем представляли, потому что я как представитель была. Ну, не больше.
Ну да, то есть ты директором группы ты
никогда не была? Нет, никогда.
Фактически никогда. Директором харьковской группы ты никогда не была?
Никогда.
Прошел фестиваль, и вы поехали на операцию в Питер.
Нет. Фестиваль был в мае, а в Питер мы поехали осенью, даже ближе к зиме. Совершенно случайно, это была тоже история, совершенно случайно, Володя Киселев, кто-то так же, вот давали же кассеты везде, где ни попадя, проснувшись утром после симпозиума, где-то там нащупал кассету. Как так получилось, что он сам не знает, ну, Царство Небесное, уже нет живых, а говорит, как-то я ее поставил магнитофон, уже была кассета. И там оттуда такое повалило. Мне больно смотреть и так далее, и тому подобное. И он вспомнил, что ему дали кассету, что есть молодой человек, который болен, который...
А там уже кассета с записью, которая была к фильму?
Кто-то передал. Нет, какой-то концерт на ГПД. Вот. И тут уже на ту беду, тут все как-то оказался какой-то там симпозиум ревматологов и этих хирургов в Харькове. Они приехали. Угу. Я спускаюсь, иду, собралась на работу, спускаюсь. Заходят, стоят два помятых мужчины для Салтовки и для 8 утра. Ну, очень странно, выглядят в галстуках, в костюмах. Ну нет у нас таких, ну нет на Салтовке 8 утра, они не ходят, их возят на машинах, и они так озираясь, как-то поднимаются. Думаю, фига себе, у нас в подъезде, откуда такие люди? Ну, в 8 утра, я же говорю, с какими-то там кожаными чемоданом там или, ну не помню, но очень, очень отличались от местной нашей публики. Я ушла на работу, они вверх. И возвращаюсь, он говорит: Саша, приходил профессор, приходил. Посмотрели, они меня берут, они меня пригласили. После неудачной в мае операции, почему как после которой он слег.
В Харькове,
да.
В институте Ситенко.
Ситенко. Угу. Когда поставили протез, который непригоден был к жизни. И уже спустя время, ну, договорились, примерно определились, сказать, что вы же на фестивале, ну, вот был фестиваль, там деньги собрали, есть деньги где-то на счету, что вы оплачиваете. Это уже тонкости, угу. Там, какой-то аппарат, допустим, потому что нельзя было просто так приехать и заплатить. У нас тогда была бесплатная медицина, платных палат, ничего такого не было. Угу. И все, он поехал в Питер.
Нюанс, подожди, то есть он поехал в Питер к уже конкретному человеку?
Да.
Тут
да.
Ваш доктор, который да. Его курировал все время?
Да,
до
сначала приехал.
Дня.
Нет, уже давно другие доктора поменялись, те, которые ассистировали на тот момент, потом его лечили. В тот момент, это сейчас это уже пожилой человек, который не оперирует. Ну, мы встречались с ним, Геннадием Львовичем, непосредственно. А второй человек, который все это организовал, он умер.
Подожди, а вот в фильме, я просто имени не запомнил, вот в фильме «Футбол по воскресеньям» вы в гости к кому приходите?
Доктор. Доктор. Геннадий Львович. Это хирург конкретно, тот, кто оперировал. Там, в этой истории два человека основных было. Владимир Киселев, который придумал протез. Да. У него болела мама, и он придумал протез.
Это человек из Харькова?
Нет.
Не из Харькова.
Питерский. Все питерские.
И он из Питера приехал в Харьков?
Да, вот я же тебе говорю, попалась, вот он кассету послушал. Ему попала кассета в руки. Случайно, это как-то. А Геннадий Львович, это его друг, хирург, который сам непосредственно оперирует. Один придумал протез.
Один придумал, второй
оперирует. А второй оперирует, вставил его туда.
Ага. И Киселев сейчас?
Умер.
Давно?
Уже 2 или 3 года, ну уже как-то давненько, да, Киселев умер. Геннадий Львович здравствует, он работает. Вот мы к нему ходили.
Да.
Не знаю, как сейчас, но вот когда мы были 2 или 3 года назад, он работал, но он уже не оперирует. Он звал к себе, говорит, приходи, ну нет, на переправе врачей не меняют. У нас есть замечательный хирург, который знает, что там, как там, в другой больнице уже.
То есть это уже третий специалист, второй специалист после Геннадия, который курирует Сашу.
Ну, можно и так сказать, там бригада была, то есть они поменялись, знаешь, mm-hmm. Когда Саша он делал, он ассистировал, а сейчас он заводделение, mm-hmm. которое mm-hmm. у нас сейчас, Максим mm-hmm. Юрьевич.
Mm-hmm.
Да.
Хорошо. Ну, потом прошел фестиваль, операции в Питере. Весной, осенью 90-го года.
Зимой.
Декабрь?
Декабрь, наверное. Зимой. Что я приезжала, было ужасно холодно. Питер, конечно, да. Пустырь, там, где сейчас Озерки, был пустырь. Представляешь, пустырь, выходишь, и там где-то там.
Вдалеке.
Такие вагончики, и там вот такую свеклу, и говорят, овощи берите. Я говорю, это что? Я в ужасе была. Под Питером ужас.
Где восстанавливалась в то время?
Я жила у Светы Магнитской. Угу. Наши друзья, которые нас и познакомили с Володей. Это все замкнуто было, угу. Такое все... А потом я переехала в больницу, я неделю жила в больнице. Мне выделили место в профессорском кабинете, и там был скелет. Mm-hmm. И холодно. Я там ночевала в ужасе просто со скелетом, с этим. Ну а что делать? А так ехать через весь город. Я каждый утром ехала, вечером ночью возвращалась.
Операция была благополучна, по вашему счету.
Да.
И, то есть вот эти вот тенденции...
Обязательно ее снимали, есть фильм, ее снимали. Она должна была быть благополучна, потому что это все потом была работа, проверили, защищена диссертация, по-моему. Ну, я уже не помню такие нюансы.
Таких операций, по большому счету, единицы.
На тот момент, нет, уже делали в разных концах, но уникальность была в том, тогда уже протезы ставили. Уникальность была в том, что нужно было вытащить старый протез, который уже стоял, и поставить новый. А так как у него еще была синегнойка, по-моему, то есть его занесли инфекцию, была синегнойная палочка, которая, в принципе, неизлечима, считается, эта инфекция неизлечима. То есть его засыпали антибиотиком, поставили протез потом,
угу.
Потому что без протеза нельзя было оставлять. Все это бэм-бэм-бэм зашили,
угу.
И положили. Ну, через на 10-й день или там он встал. А после второй операции, на 3-й, по-моему, или на 5-й. У нас долго не лежат, он встал и пошел. Ну, Громко сказал.
И, собственно, началась такая жизнь уже на ногах.
Уже началась жизнь на ногах, и концертная жизнь, и, да, и гастрольная худо-бедно, и Чиж приехал, и какую-то жизнь, именно жизнь пошла, то есть какой-то репетиции.
То есть, по большому счету, ты присоединяешься к точке зрения, что с появлением Чижа в движника стало в группе больше.
То есть, ну, как любое новое, ну, что-то новое, что-то интересное, мы то встречу, то фестиваль, опять же, то полковник приедет, то, ну, конечно, это же расширение как-то такое, границ. Другой, совершенно, чуть-чуть, ну, не совершенно, но мы ему удивлялись, он нам удивлялся, он нас песнями, мы его картохой. Он в афиге от этого говорит, и вы будете говорить, что голодаете, я вчера купил зельц. Я говорю, это нельзя есть. А это же так вкусно. Зеленое такое лежит. А у нас тоже пустые полки были. А у них, оказывается, еще хуже. Ну, так как-то... Опять же, молодые, понимаешь, все равно. Какие-то посиделки, какие-то... Мы же еще и хохлы. Они этому еще удивлялись. У нас постоянно отмечали мы все вместе. Какие-то праздники постоянно все были вместе. Конечно, ну...
Кто у кого был свидетелем на свадьбе?
У нас на свадьбе был Паша Михаленко. И Соню крестил Паша Михаленко. И Еленка, подружка моя, живет в Кёльне. Вот бы тебе с кем еще встретиться. Ну, по скайпу.
В Кёльне, да.
Она знает много, она расскажет.
Сбросишь ссылки по возможности. Да. В принципе, тогда жизнь такая, ну, была уже, ну, грубо говоря, 90-е годы в Харькове, поэтому особенно, ну, в чем отличие там? Есть особо нечего.
Да, было сурово.
Трешняк, кто чем занимается, кто как зарабатывает. Да. То есть на проезд не всем хватает. То есть вот это постоянные скачки валюты. Капитализм, здравствуй.
Это было, да. Это было периоды, мы с Сашей пошли на рынок. В кои-то редко мы ходили, но выходили. Да, и подошел поклонник. И мы покупали масло, и он говорит, на чем, распишись на масле, на пачке масла. Оставил автограф, а вторую пачку мне подарил. Я была в этой пачке. Потом мы опять же пошли на рынок, ему сделали такую скидку на ботинки, сумасшедшую, это тоже поклонники. Я говорю, слушай, так надо с тобой ходить на рынок, оказывается.
А я когда поняла, что вот Чичок, который с тобой рядом, он известный, по большому счету, в Харькове, ты поняла?
С самого начала. Конечно. Сначала в узких кругах, после объявления, после фестиваля, после всего, его знали все, то есть независимо, слушают они эту музыку, не слушают, ну как-то кто-то посылал деньги, кто-то приходил, просто что он не выходил, ну как бы не выходил, но в городе вот можно было, там песни не слушали, но знали, конечно, ну пусть не все, но очень много людей. Очень много. Мои одноклассники или там во дворе, где я жила, где понятия не имели. Ну, вышла замуж и вышла. То есть на тот момент он после вот сбора этого денег и там всего прочего. Ну, а потом дальше же пошло телевидение как-то, оно чуть очнулось. Опять же, Коротков, передачи.
Программа. Там,
конечно, еще. Он же был постоянно, ну, вспомни, во всех же передачах участвовал.
Да, я сейчас пересматриваю все харьковские.
Любые, то, что начиналось, если началось что-то, какой-то канал заработал на тему музыку, первых звали кого? Ну, они были же такими героями все-таки.
Ну, то есть там, ну, я понимаю, что происходило. Окей, слушай, меня интересует один момент, очень важный, и я о нем не могу не спросить.
Так, говори.
Серьезно, да. А вот этот момент, когда уже идет коллапс в группе, группа разваливается, и Саша там играет с разными музыкантами в Харькове, да, и я имею в виду там Белецкого, и, ну, Сланч, не Сланч, все это. Ну, то есть, кто мог его поддерживать, поддерживал, да. Вот Саша писал песни, невзирая ни на что, там. Контракт не сложился там, да, не успели с ОРТ, в Харькове делать особо нечего, да, приходят, как бы, знаете, что, собственно, Клим своим занят, Паша своим занят, да, там, ну, то есть группа уже...
Да, 95-й,
да, возникает такая идея, что ему нужно переезжать, да, и о чем я хочу спросить, понятно, что это не, ну, для моего больше понимания, чем для того, да, чтобы это отражать.
Да.
Когда ты узнал, что он, у него есть такая тенденция ехать в Питер?
Сначала не так было. Ну. Первый звоночек был в 95-м году, 94-95 год.
Так.
Кто-то, ну я примерно помню, кто, ну подруга, которая вот, ну всегда же были еще не только друзья, были еще подруги.
Да.
Вот, и предложили, была какая-то очередная программа по получению грин-карты.
Что за карта?
Американский паспорт, грин-карт.
А, ага.
И нам привезли анкеты, я их увидела.
Угу.
Вот первый раз когда, и подумали о том, что как, все как ты сказал. Терять больше нечего, группа разваливается, что здесь еще делать? Надо уезжать, все уезжают. Уже, наверное, уже уехал Кошмар, уехал Захар Май, он с Захаром дружил.
Ну, потому да, мне рассказывал сегодня Дима Смирнов.
Вот. И как-то все начали двигаться. Паша ушел в бизнес очень серьезно, когда пропустил концерты, когда там говорят, мы вам $500 заплатим, на которые, ну, поделив на 100, я буду жить долго. Вот, а Паша не приехал, и за Пашей не поехали все остальные, потом и там до этого еще нам на фестиваль тоже не поехали. То есть вот какой-то такой разлад, раздрай, и появились эти документы. Это была просто анкета, со мной случилась истерика. Вот, и я для себя, так как это близко никогда так не подходило, вот, ну, говорили, ну, кто-то уезжал, ну, уезжали, и ладно, хорошо.
А кто-то уже жил в Германии. Смысл этой грин-карты заключается в том, что тебе просто предоставится возможность переехать в США.
Да, там они что-то финансируют, что-то как-то. Это были программы.
Это
программы. Периодически американцы забрасывали туда программы.
Mm-hmm.
И кто-то, у кого-то была возможность. Вот, типа, запомните, отправить, а там будет, что будет. Саша...
Это было счастье.
Это был, я в ужасе была. Это было не то, что счастье. Я сказала, что я разведусь, и я уйду, и я никогда никуда не уеду. Я не ожидала от себя такой реакции.
Ты была, насколько ты была прикована вообще к Харькову, если так вот можно
на сказать? На все 100%.
То есть ты, я не ожидала. Представление, что там пройдут все твои, вся твоя жизнь?
Никогда в жизни. Вообще никогда. Никогда. Ну, я сказала, что если ты это запомнишь, я не вписывай меня, пиши разведён сразу. Не запомнил. Ну, по-моему, не заполнял. Может, втихаря от меня, конечно. Я сказала, я никогда же, если тебе придет и все оплатят, я не поеду. Может быть, на старости лет в гости к тебе же. Нет, нет. Для меня это было ужас. Я оказался такой патриот, я даже не ожидала от себя, я же тебе говорю. Хотя не
патриот
могу сказать,
или
что у нас...
страх и перемен?
Все вместе.
Все в кучу.
Тогда мне казалось, что я патриот. Про страх перемен не думали, знаешь, потому что... Не знаю, не думали. А вот о чем ты говоришь про Питер, конечно, я была очень против. Угу. Во-первых, на тот момент, в 99-м году, мы купили в мае квартиру.
На Одесской?
Да.
Там, где родители сейчас?
Да, она продана уже.
Но это была та квартира, на Одесской?
Это на Зерновой.
А.
Еще была первая на Героев Сталинграда.
А.
Она была маленькая, там было всего 27
где
квадратных
Кубышкин
метров.
Где Кубышкин делал ремонт, помогал?
Да, где мы с Кубышкиным делали ремонт. Я чуть не угорела, красила сама пол при закрытых окнах, как положено. Я чуть там не полегла. Это было... Я тебе передать не могу, какое счастье. Я была счастлива, понимаешь, что на все... Мне было все равно. Саша уже уехал. Нет, еще не уехал, ездил. Ну, тогда они как-то ездили, они же на запись, там возвращались туда-туда. Моему счастью не было предела. То есть у меня начался такой новый этап в жизни. Я понимала, что теперь то, сейчас-то все начнется. Я не знаю, что, но все начнется.
А что начнется? Группа развалена.
Неважно, у меня новая жизнь, у меня своя квартира. Я 10 лет жила не там, где хотела, и не так, как хотела. У меня новый...
Накипело, вот. По большому счету. Угу. Вот.
Представить не могу как. И у меня был, я сейчас говорю, я была готова, я сама готова месить этот цемент, я не понимала, как это делается, я все портила, Кубышкин приходил, исправлял, я опять портила, потом в мешок цемента Соня вылила ведро воды, потому что она говорит, песочек, это же цемент, который тут же схватился.
Песочек.
Это было нечто, но это было мое. Я там просто сидела, понимаешь, я ее отведу в садик, и я сижу, и вот... И кайфую.
А что было? Были бетонные стены или был ремонт?
Нет, почему? Это был обычный кирпичный дом, убитый бабушка. Бабушка которая прожила там всю жизнь, она просто не делала там ремонт. Там были газовые вот эти всякие трубы на таких шлангочках медицинских.
Сильно. Вот.
Да, там не было ванны вообще, потом ее поставили туда, ну, перегородив часть коридора. Ну, в общем, там целая история была. Там была газовая колонка, там надо было, ванная была в одной
части. Это в
99-м? 99-й год, да. Что, в 2000-м же мы уехали. Нет, мы уехали конец 99-го. Вот, и представляешь, он мне говорит, вот Гордей там вот все предлагает, и Чиж уже там, и все, надо уезжать. Я говорю, как уезжать? У меня все начинается только. И получилось так, что в октябре мы туда переехали, мы его в мае купили, все время делали ремонт, так как, ну, денег не было совсем. Там кто только не делал там ремонт, там перебывали все, кто что-то может делать. Кто-то красил, кто-то стекла вставлял.
Кто-то вдохновлял.
Кто-то вдохновлял, кто-то были такие песни пели, да. Кто-то плитку клал, рухнула вся плитка, это какой-то барабанщик Белецкого Пети. Понимаешь, все, кто мог, ну, кто как бы я, о, ты умеешь это делать, приезжай, у меня квартира, приезжай, приезжай. Вот, и вот в октябре мы туда переехали, бурно это все отметив, и он через неделю он уехал.
То есть состояние женщины было обосновано тем, что...
А мне было все равно, у меня была своя квартира, мне было все равно. Он говорит, поехали, я говорю, нет, куда я пойду, а куда я пойду с ребенком, у меня ребенку 4 года.
Вы ругались на эту тему?
3.
Ну, то есть, так жестко, чтобы ребенок что-то там услышал, воспринимал, там, или вы как-то молча внутри себя это все...
Нет, ругались, но мы оба эмоциональны, ну, я эмоциональный человек, наверное, ругались, конечно, нет. Я, если меня, то я не сдерживаюсь.
Ты-то понятно.
Я, нет, я ругаюсь, если я ругаюсь, то я ругаюсь, я должна это, я не буду вот это шепотать, знаешь, как вот то...
Стисну зубы.
По-змеиному, знаешь... Не делай так, не... Нет, я должна, я человек широкой души, я как... Любить, что называю, люблю, ненавижу. Я если ругаюсь, мне все равно тогда.
Что были к тебе мысли развестись, остаться?
Нет.
Езжай, я верила. Ты сам,
подожди, ну ты я верила в него. Вверх он поехал за хорошей жизнью, скажем так. Ему обещали там концерты. Я в душе, я надеялась, я была уверена, что это ненадолго. Он поедет, чуть-чуть заработает, посмотрит, как там хреново, и вернется.
А у нас тут хреново. Здесь.
Ну, наверное. Ну, а куда? Он же поехал в никуда. Квартира? Нет, тут квартира. Слушай, я не могла броситься в квартиру, которую там каждый стык я знала, каждую плитку. Она падала, а я ее клеила. Она падает, а я ее на этот ПВА клею. Я там сдала каждый шовчик и каждое, что только можно. Как я могла оттуда? Я уезжала несколько раз. Вот, в день отъезда... А, уехала, все не так было. У Сони было 10 декабря. Да, я ему обещала, он звонил, передавал деньги. Я помню, $100 передал, я носилась с ними, не знала. Богатство какое. Вот. Но при этом мы никогда не голодали, я тебе скажу. Никогда. У нас всегда все было... Мы все выглядели прилично, как мне казалось. Всегда все было хорошо. В общем.
Родители помогали?
Да. Мне очень мама помогала, как только я ушла, ну, с Соней. То основную
родители
часть...
жили в Новой Баварии тогда.
Да, мама взяла на себя, конечно, финансовую.
И там огородик был какой-то, что-то как-то так.
Ну, она работала, нет, огородик
работал.
Никогда не кормил. Так, ее не кормил, это не ее ипостась была. Это сейчас может быть огородик, но не на уровне. Нет. Нет, она работала, и она, конечно, взяла. Финансовая часть была на ней долгое время. С рождения Сони и до нашего отъезда. До нашего отъезда, да. Негласно, что-то Соня вот
тогда,
так, что-то.
Это в начале класса школы находилось, да? А нет,
Соня, Соня было 4 года.
Ой, 99-й и 4 года.
Вот, да, у нас был бесплатный садик, мы добились по льготе Сашиной. Она одна ходила туда, потому что никто платить не мог, Соня ходила одна в садик. Вот. И...
Садик рядом.
Уезжать, да, там уже там, на Героев Сталинграда. Конечно, уезжать я не хотела. Опять же, вот это все мое... патриотизм и все прочее, но случилось страшное, начались верные отключения. И было Соня на день рождения, я пригласила Ксюху, Клима, жену с ребенком, кого-то еще, дети играли, вот, отключение было с 6, ну, когда после работы, когда ты праздники все, 6?
Уроки садились делать, и тут же вырубали.
С 6 до 8 отключали.
На 2-3 часа там.
Да, отключали. И у меня, мы везде поставили свечи, у меня у ребенка волосы загорелись. Это было решение. Это было решение. Я поняла, что мы либо угорим здесь от газа, либо... Потому что были случаи, выключали газ, потом включали резко, а кто-то закурил, ну, вот такие вот, какие-то уже по Харькову, что-то было такое. А тут уже вот оно рядом, вот.
Поясню, да, отключили газ, отключили электричество, правильно?
Нет, газ у нас тогда был, я тебе просто говорю, что были случаи где-то, не у нас. А у нас не было света, да, и свечки, пробегая, волосы загорелись. И я глубоко задумалась, очень глубоко, то есть я поняла, что весь этот патриотизм, он липовый, что это страх, как ты говоришь, к переменам, к каким-то сложностям, конечно, были сложности, да. Вот, и тут я уже засобиралась. И накануне, мы уезжали 17 декабря.
Вы вместе уезжали?
С Соней мы уезжали. Саша был уже давно там. Мы поехали, когда он сказал, я снял квартиру.
Приехал и все. То есть и с концами остался.
Он в октябре уехал, жил у Киселева Владимира Николаевича. Искал квартиру долго. Там тоже с Кидаловыми. Ну, наши, какие годы это были. Вот, он нашел квартиру, там они обжился более-менее, сказал, все, я все нашел, квартира в центре, все есть. И я говорю, как, чужая квартира? Он говорит, тут даже постельная есть, и посуда, все есть, приезжай. Вот, и вот с этой историей я тянула, я говорю, через неделю, в декабре, в январе, я уже думаю, в январе приедет, мы ему что-нибудь там, как у нас все хорошо скажем. И случилась вот эта история, я поняла, что надо валить. Мы собрались, я же говорю, 17 декабря у нас были билеты, у меня в ночь 16 на 17 ребенок отравился так, что в 6 утра я побежала за рисом, потому что в дорогу какой-то рисовый отвар, а у нее и туалет, и горшок одновременно. Я первый раз, я в ужасе была, потому что я не видела, когда ребенка рвет, ну, это ужас. Я маме говорю, а знаешь, вот грех, но я сдержать улыбки не могу. Я говорю, это знак, не поеду. Я такая радостная была. Соня, тебе плохо, а Соня уже нормально. Я говорю. И когда болеет, это жилет, это алиби. Это алиби вот выше крыши, меня все поймут.
Куча всяческих, только за что зацепись.
Ну то, что это тебе в руки плывет. Мне мама говорит, если ты не уедешь сейчас, ты не уедешь никогда.
Ну, мама поддерживала эту позицию, знаю все.
Я говорю, ты знала. Но она же видела все это. Она же хотела лучшей жизни для нас. А нам жить не на что было, ну, как бы совсем. Мы жили за ее счет полностью. Не то, что ей, конечно, ей было грустно и ужасно, и все. Но это же Питер. И муж ей, ну, как бы важно, чтобы мы были вместе все. Потому что неизвестно, где он, мы тут. Ну, как, это же семья все-таки. Несмотря на то, что мы уже много лет прожили. Ну, и мы... Я говорю, ну что тебе, Соня? Соня, мне хорошо, поезд. Я говорю, поезд тебе. И мне поезд. Ну что, сели и поехали. И приехали.
Ну, первое, ты же была все равно здесь, в этом городе. А твое ощущение, когда ты приезжаешь
сюда... Я не любила Питер никогда. Никогда. За климат. И все, ничего хорошего мне здесь никогда не ждало. Я забыла. Он мне как запомнился мрачностью, портвейном. Почему-то здесь пили портвейн. У нас, наверное, тоже пили, я не знаю.
Здесь пили больше всегда.
Да. Черный, все ходили в черном пальто. Все. Вот выходишь на Невский, они все, утром все курили. У нас никогда в 8 утра, ну курят, но женщины все в 8 утра идут сигаретами. Это мое впечатление.
Я не знаю, сколько нужно. Остановись, чтобы я ориентировался.
Да.
Так.
Да, все. Солнца не бывает никогда.
Вы быстро приспособились к этим переменам? Либо
были... до сих пор не признаюсь. Уже до сих пор, то я приспособилась очень-очень. Я долго. Он вошел в свою воду просто. Он вошел в свою воду. Потому что здесь ходил Цой, здесь, а там был Башлачев. А вот здесь легендарный Фирсов, который стал его директором.
Директором Саши.
Да. А это Сева Грач, который был директором зоопарка. Представляешь, для него это?
Ну, конечно.
Я в ужасе была. Дамонсму штуками. У тебя постоянно куча народу, потому что ты живешь возле вокзала и в центре. Нам могли прийти в 8 утра, попросить вещи оставить, посидеть. Перед поездом посидеть еще. Это всегда тема была. Поезд в час ночи, к тебе в 9 приходят и говорят, ну посиди.
В 9 утра.
Да. По-разному было. Вот с этим я... Ты же вообще сильная женщина. С этим я довольно быстро разобралась. Потому что здесь был, ну не притон, конечно, но место, куда можно было прийти в любой момент. Там стучали в любой час. Аня, давай, выходи, открывай, пошли покурим. А потом все это... Мне показалось, это так элитно. Я все это, значит, по нашей привычке на стол, а там нормально было под килечку 5 литров выпить, и очень даже неплохо, и килечка вся целая. Никто не было принято там застолье или там отмечать. В общем, это был ужас, Саша, ужас. Я второй раз в жизни было ощущение, когда вышла замуж, у меня было ощущение, что меня забыли в пионерском лагере. В первую ночь, когда все ушли, праздник закончился. Еще когда Соня тоже было примерно так же. Ну, там хоть ребенок у тебя живой, ну, и тебе надо, он от тебя зависит. И вот здесь, когда я приехала сюда, меня где-то забыли. Вот у меня до сих пор, я вот сейчас вспоминаю, у меня еще была огромная черная картина в центре комнаты. Вот эта картина у меня просто была черная мебель 50-х годов, все чужое.
Это на Жуковского?
Да. Потому что действительно нам сдали ее совсем. Там было постельное белье, посуда, все. Вот как люди жили, они ушли в мир иной, все осталось. Вот это ощущение чужого. А у меня же там все есть свое. Красивенько, пусть там бедненько, не так элитно. Тут-то элитно, все картины, понимаешь? Стол посредине комнаты. У нас это было не принято. У нас как-то все равно, где бы я ни была в гостях, у нас всегда стол ставится... чтобы середина была свободна. Mm-hmm. Как-то на Украине, видно, танцевать любили. А здесь в центре стол стоял. Нет, там как-то было по-другому. Все это переставляли, потом 100 раз мебель. Мне казалось, что если я переставлю, будет... Ну, вот как-то так, Саша, вот так. Ужас, все было ужасно.
И так продлилось жить не один. Сколько вы там прожили на Жуках, Жуковского?
15 лет.
15.
Мы 2 года как оттуда уехали. Нет, ну не так, не всегда, конечно, было. Потом случился фестиваль «Разные люди», организованный Гробко в марте. И я уехала, опять же, повод нашла.
Подожди, а в каком году он его организовал? С таким названием-то?
В 2000-м, наверное. Был фестиваль. По-моему, назывался «Разные люди». В общем, приезжали ребята. Паша. Это ты потом ученицкую тащишь. По датам я... Нет, я еще уезжала. Нет, я приехала в декабре, вот 18 декабря я приехала. По-моему, я уехала еще в феврале на неделю туда-сюда. Потом я уехала в марте, когда был этот фестиваль, надолго. Потому что, ну, тусили ребята, по-моему, что-то даже записывали. Потом Белецкий приезжал. Ну, в общем, потом уже как-то вот... Ну, не мое было очень долго. 5 лет это все продолжалось, это было не мое. Были тусовки, были знакомства, приятные и неприятные. У нас был приятель, который очень сильно нам помогал, который возил нас на дорогой машине и продукт. Финансово мы были независимы. Это был большой плюс. У нас был открыт какой-то такой счет. Олег Гробко нам помогал. Потом выплачивали с альбомов, но ну, мы как бы не могу сказать, что мы голодали. Как и здесь. Мы никогда по жизни вот ему везет в этом
плане. Слушай, ну это вы так скажем честно. Вот этот страх быть голодным, он никогда реальностью не был подтвержден. То есть я имею в виду не
реальностью
то. Ты видела было... людей, которые реально голодали? Вот даже в том же Харькове.
Да.
Реально. Видела?
Да.
Вот мне трудно представить, если честно.
Нет, чтобы... они не голодали так, чтобы... Но то, что первый, они ели,
второй компот.
Но то, что они ели, сложно было. Это были мои знакомые. Но они, видно, они считали, что нормально. Но то, что я видела, это был ужас. И где они спали, как эти стены, и как эти
это
дети.
Зель чижа? Это так впечатляет.
Нет, эти нормально, эти по свадьбам могли как-то. Нет, эти как раз по-другому. Это люди, но они привыкли так жить. Это не потому, что был голод, потому что они так спокойно к этому... Ну, это образ, образ жизни. Они голодали не потому, что они работали все, они были здоровы. Для меня еще вот определяющий всегда был с некоторых пор момент, что если человек здоров, он может всегда заработать. Можно пойти куда. Я клеила объявление в Питере, когда ты говоришь, голод маячил, я клеила объявление. ночью.
Что ты еще делала?
Чтобы никто не видел.
До тех пор, пока ты не была директором, не
стала директором. Я клеила, первое это я клеила объявление. Было очень удобно, на обратной стороне была же белая. Но объявление их надо было разрезать. Окна. Пластиковые окна.
Угу.
А на другой стороне Соня рисовала, у нас не было проблем с бумагой никогда, мы писали на ней. И мы платили 100 рублей. Потом там клей разводяжешь, еще 50 намутишь.
Угу.
Да, ночью пока никто не видел, потому что, потом Грабко говорит, кто-то тебя видел, была замечена. Я же так, это секретно, тайно. Конечно, мне было крайне неудобно, но я все-таки, как ни крути, жена музыканта и вообще, ну, статус. Какой-никакой, опять же. А потом я устроилась на работу и работала в фирме «Росплант». Такая была, она сейчас существует. Мы фасовали специи. Я работала завскладом. Я не могла работать фасовщицей.
Пряные запахи.
Я приходила в садик, когда фасовали ванилин, дети ко мне липли. Сунина мама конфеткой пахнет. Когда перец, дети отходили, говорят, фу, Сунина мама воняет. Чем-то она воняет, суп или что-то. Они не могли сказать, что прям совсем воняет, как... Ну, чем-то вот таким перец.
Угу.
Да, работала. Работала, потом я ушла и уже занялась. То есть у нас столько было директоров, что я решила, что зачем кормить кого-то, когда надо, чтобы все было в дом. Но это был очень сложный тоже период.
Извечный вопрос. Я помню, что всякое творилось в начале 2000-х. Вот этот занудный вопрос с занозой по документам. Всегда вот, ну, то есть вы опять приезжали там,
мы
не было попроб, не было регистрации.
Было. Раз что-то в полгода. У нас была один раз была официальная регистрация, а так мы выезжали раз в полгода, мы ездили домой все равно, то нам хватало. Да, нам этого хватало. Мы ездили всегда. Потом пошли. Во-первых, тогда же была активная концертная деятельность.
Можно было.
И я тебе скажу, что это был единственный, ну, как бы, одно из немногих мест, где зарабатывалось нормальные, ну, хорошие деньги мы зарабатывали, это в Харькове, потому что Агата всегда была битком, и другие клубы, и нас всегда звали на ура. Мы два раза в год мы могли смело. Ну, мы два раза в год, по-моему, и играли. Потом сместилось как-то, Саша на день рождения всегда отмечали. И какой-то еще там концерт с группой был. Поэтому это было... всегда мы приезжали, либо там я сама, потом там какой-то мой там папа умер, допустим, я ездила, потом там еще Соню налито. Мы всегда Соню возили в Харьков налито. Вот, поэтому тоже получалось. Мы всегда вот эти полгода... Потом Эстония пошла, мы в Эстонию стали ездить. И мы где-то до... Уж совсем когда закрутили гайки, когда стало 90 дней, мы решали этот вопрос. Мы официально никогда мы не регистрировали, о гражданстве речи не шло, пенсия была на Украине. Ребенка нам повезло, мы устроили в школу, в садике, она была в садике.
Насколько это было сложно тогда?
Нет, мне было не сложно, не знаю как. Я сумела решить. Ну, возможно, повезло.
Угу. Когда, вот два момента. Первый, когда вы вернулись, ну, тоже будучи какое-то время проживший, да, в Петербурге, первый возврат в Харьков с концертом, там, да, вот, реакция людей, она какова была для тебя? То есть это было все как раньше, или это было...
Саша, я летала. Мне было все равно. Я была над всем этим.
Во-первых, вы уже продали квартиру к тому моменту.
Смотри, как было. До отъезда я не была директором, я особо не тусовалась, концертов здесь не было, те, которые чуть не вырвалось, ну, такие между собойчики КЛРР, я туда не ходила. Меня здесь, ну, как знали, конечно, там, друзья, но я никогда не... Здесь было все по-другому.
Мадам.
Мобильный телефон, мы приехали на концерт... С Королем и Шутом, или тогда еще Король и Шут. И что-то мы играли.
Вы имеете в виду в Харькове?
Да. Нет, Саши не было, я сама приехала. Приехала и пошла в клуб «Форд» по мобильный телефон. Я летала. У меня каждая поездка была праздник, как Гордей всегда говорил. Он мне даже иногда спонсировал, давал деньги. Купи что-нибудь, ты должна...
Выглядеть.
Блистать. Я блистала каждый. Если я не блистала, я не ехала. Не то, что не ехала, я сидела дома, я не выходила. Мне нужно было быть, спроси еще 10 человек, и все скажут, что Угу. Если не позволяла там выходить как-то в спортивных штанах. Может быть, по Одесской где-то прошвырнуться. Так нет. Как, либо на коне, либо как там, либо со щитом.
Либо на щите.
Я со щитом. Я со щитом. Мне казалось, мне хотелось доказать всем и вся, и вообще. Не то, что даже не доказать. Понимаешь, я своим видом такая. Я никому ничего никогда не говорила. Я входила и...
И все было понятно.
Я думаю, да. Я так надеюсь. Мне было понятно все. Мне было все понятно.
А помни, ты вот... Трудно даже себе представить, какое количество концертов, людей, вот этого общения каждое... Ну, то есть, вот, вот это вот кутеж, который постоянный, да, вот концертный. Угу. Сколько этого было всего, даже трудно себе представить. Помнишь ли ты вообще приезды в Харьков, там, не в Харьков, это все?
Конечно.
Или для тебя это все как деревья?
Нет, нет, Харьков это, я же еще раз тебе говорю, это был особый, к этому я готовилась.
Ага.
К этому, если... В Саратове я могла, ну, там, переоделась, вышла, не всегда даже, ну, или в поезде накрашив, и то потом уже к концу, к ночи, он еще поет, знаешь, как собачье сердце, Саша, вот, да, Саша, тогда была болезнь, меньше 3 часов концерт не длился, падали все, публика, я иногда была с ребенком.
Слушай, ну, в Харькове, по-моему, всегда были 3-часовые.
Вот, у нас всегда, везде были 3-часовые, акустики до 4. Все уставшие. Нет, Харьков, это, я же говорю, это было особое. Не позволялось. Я высыпалась, я отдыхала, я старалась. Я не знаю, как к концу, но это был праздник. Это была встреча, понимаешь?
Приходили же друзья, ну, то есть те люди, которые знали тебя много лет.
Это представляешь, там... Которые... Меня мало... Да не знали меня все. Со мной никто... Я не буду называть, но ко мне подходили музыканты, которые до этого не здоровались со мной и говорили, а можешь тур сделать? Я говорю, почему? Я не делаю туры, я занимаюсь, мне хватает артиста вот так.
Угу.
Известный музыкант в Харькове, известный. А не здоровался никогда.
Слушайте, Гордей какое-то время был директором, да, так понимаю?
Ну, он помогал.
В Питере.
Ну, да, да. Да.
А как... Произошла история с тем, что ты стал директором группы.
Ну, он же стал директором группы «Король и Шут», и ему просто не было времени никак.
То есть...
Некому было заниматься.
2000 год, они там выпустили там одну-две пластинки, по-моему, там разных людей активно получалось, или, может, даже три, до 9-1-1 там, да.
Нет, ну, понимаешь, Гордей, конечно, он помогал всегда, на протяжении, даже когда то, что я была директором, я занималась организацией, ну как, конечно, я звонила, договаривалась.
Слушай, это вообще еще такой отмотка пленки. Для тебя вообще то, что вот это вот в жизни человека, который отвечает за процессы, вот эти группы там, да, это было тебе в новинку, либо это было спокойно, как там знаешь, там... Порезал колбасы, ну вот можно еще и договориться, как обычно.
Нет, да? Это был тяжелый труд. Я себя заставляла, у меня был список поначалу, у меня был список клубов, контактов, и я себе ставила задачу, потому что, во-первых, это продажа, да? Ты это продаешь деньги. Группу, либо одного, это все равно продажа. Я себя заставляла, для меня это было, вот я выделяла час, и я отмечала 10. Иногда хотелось, иногда не хотелось, иногда с радостью, ах, не взяли. Ай, это был очень, это был опыт. Но потом я поняла, что не нужно этого делать. Я прошла все стадии поклона, просьбы и выработала вот на сегодняшний день свою политику. Все равно все придет, то, что нужно, оно придет. А то, что не нужно, ты все равно не догонишь. Я знаю. У меня была задача сделать 4 концерта в месяц. Потом они там скатились, потом их было иногда больше, иногда меньше. Но это нет, так просто, что прям вот порезать... Нет, конечно, это поначалу, потом я в это все втягивалась, но я хотела этим заниматься, это было мое. Это то, чем я хотела всегда заниматься.
Угу.
По жизни просто. То есть я как бы видела в себе организацию, я понимала, что я могу, и мне хотелось попробовать. И когда получилось, а почему бы и нет? А зачем же мне кто-то, тем более, что когда были акустики, мы стали ездить вдвоем. А зачем же мне кого-то? А Гордей уже не мог разрываться, потому что он уже стал... Потом он уехал в Москву. Он был настолько занят, что я могла у него только спросить совета.
Ну, и... то есть, контракт заключил там с Nox Music, еще там.
Да, 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 да. Вот такие вещи, конечно, занимались. Такими вещами, конечно, занимался Гордей. У меня не было я ничего такого крупного, ничего я не продавала.
То есть ты продавала концерты всегда, можно сказать.
Концерты, да. Нет, альбом был, у меня были договоренности, но я все равно с ним советовалась. И спрашиваю: Саша, вот я сделаю так, так и так. Все равно, как он, я бы не договорилась никогда. Во-первых, я слабая женщина, это раз. А это все равно мужской бизнес, как и любой другой, все равно. Ну, согласись, это сурово, ты сидишь с дядечками, которые уже прошли там и продали не один.
Да, сколько стоит твой цой?
И я могу только... Нет, мне сказали вот столько взять. То есть иногда на дурака просто, иногда там какой-то слабостью. Знаешь, я помню, был где-то там какие-то переговоры, был, девочку прислали, что-то она там... А я вот свою... Вот только так, нет, по-другому никак. Ну ладно уже, да дай ей. Нет, в серьезных я делах не участвовала.
Ну, можно сказать, что на сегодняшний день ты выработал свой стиль, да? Да. Общение, свою, так сказать, линию.
Конечно, конечно, конечно.
Правильно понимаю, что ты всегда, в большинстве случаев, если это не касается благотворительности, да, хотя это отдельный жанр, если это то, что вот четвертый фестиваль, угу. Мне удивление, что угу. Вы делаете.
Угу. У меня тоже.
То, что... то ты фактически добиваешься того, чего, что нужно.
Ну, нет, не всегда. Ну, как бы нет, у меня есть определенные условия, которые, конечно, я их добиваюсь. Если нет, то я не буду связываться. Mm-hmm. Есть некие исключения, конечно, mm-hmm. как-то туризм, выезд за границу. Mm-hmm. Тогда mm-hmm. да, возможно, mm-hmm. не условия, если они даже, ну, у нас были истории, mm-hmm. когда мы приезжали в страну, все было замечательно, но люди не пришли. Конечно, мы не mm-hmm. брали гонорары, не требовали, mm-hmm. нет, нет. Mm-hmm. То есть я не тот, я не буду брать за горло и ложиться там спать, как mm-hmm. есть история, я у вас останусь, пока не выплатите, нет. Были всякие истории, не платили, бывал, если ты про эту сторону.
Ну, про всякую. Потому
всяко
что
было,
организация, она включает не просто там, да, вот Захар Борисович тут же сказал, что в своем там, в фильме о нем точнее, что там для организаторов концерт... состоялся, когда началась первая песня. Для меня концерт состоялся, когда я вышел оттуда живой после завершения.
То, ну, да.
То есть, когда деньги заплачены.
Да, а я говорю, да, поехал, как я тоже говорю, что у меня группа на сцене, вот они играют, я говорю, все. Они тогда, ух, и весело играют. А так все равно не определенный. Я шучу, конечно, но определенный напряг такой, что...
Песни веселее
становятся. Так а что? Ты можешь это играть, продолжать играть, и организаторы уже с кассы могли уйти. Бывало и такое.
Угу.
Поэтому, и что, я буду догонять? Я что, драться с ним буду? Нет, конечно. Нет. То есть тут уже как-то на честности, и поэтому выкручиваюсь, а где-то предоплату, где-то как-то какими-то там... Либо стоишь и ждешь, ну, когда, давайте, давайте. А он тебе там свою читает, а ты ему. Всякую, да столько... Тут выработать какой-то, и все равно, и сейчас, ну, сейчас уже не так, конечно.
Ну, то есть некоторые ходы уже заведомо известны.
Во-первых, некоторые известны, и уже прошли, как мне кажется, те времена, либо я на них не натыкаюсь, на таких я не связываюсь просто.
Угу.
То есть я, ну, четко понимаю, что если будут присланы билеты, как минимум, угу. то уже человек... Несколько где-то серьезно к этому относится. А если все это бла-бла, ну, ты же понимаешь.
Бла-бла. И
то на бла-бла мы и остановимся. И мы будем бла-бла, бла-бла, он мне будет говорить, я буду ему кивать и говорить. Конечно, конечно. Все будет хорошо. Билеты пришлите, тогда все будет.
Ты можешь сказать, что ты каким-то конкретным вещам научился у Гордеева на сегодняшний день? Нет.
Нет. Нет.
Нет. Ну, уклоняться хорошо. Были еще акции, вернее, даже не акции, это же следствие. Были моменты, когда Саша делали операцию повторно.
Конечно.
Ну, это не то, что вопрос, это аксиома. Это
всем известно. Конечно, мы сбились со счету, как я ему говорю. Вот сейчас госпитализировать, я тебя прошу, про все не рассказывай, скажи, что были. Две, скажи, были две. Ладно, скажи четыре. Их было семь, по-моему. Семь или восемь уже сбились со счета, потому что некоторые это было два в одном, то, что называется, ревизии там. Вот. Поэтому последняя была в 2011 году.
есть вопросы, которые вообще даже не... И даже не придумаешь, как их воплотить в слова. Для тебя вот то, что вот эти операции повторялись, это стало образом твоей жизни?
Конечно, нет. Ты что, к этому невозможно привыкнуть.
Ты никогда не знаешь...
Во-первых, это всегда неожиданно. Ты об этом думаешь и думаешь, что, конечно, надо сделать снимок. А потом оказывается, что прошел год, а ты вот вы так его и не сделали. И потом только когда клюнет, это, опять же, это не то чтобы нормально, но это так люди, никто, ну, редко кто вот так вот следит и проверяется, и анализы сдает вовремя. Угу. Ты когда кровь последний раз сдавал?
А, я не помню. Вот. Года 4 назад.
Ответили на твой вопрос. Тут то же самое. И неважно, кровь это или снимок всего этого. Конечно, мы тоже у врача давно не были. Конечно. Хотя должны каждый год. Конечно, это всегда неожиданно. Это неожиданно. Это, во-первых, подкрадывается так, как последний инсульт. Слава богу, первый, пока последний. Он лежал в больнице и лечил в гастроэнтерологии. Лечился. А позвонили и сказали, что инсульт, и вот. Конечно, нет, это все никогда непредсказуемо. И ты, конечно, где-то подспудно ты понимаешь, что может случиться, потому что после последней операции прошло 7 лет, да? Ты понимаешь, что он двигается активно, и там что-то стирается.
Да, мониторить надо. Там.
Да, 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 и это все может провалиться, конструкция в таз, и все тебе врач объяснял. Вот ты думаешь, ну... Потом посмотрим.
Давай скажем так, у Саши вот эти вот механизмы, протезы, они стоят в тазобедренном, да?
Да.
Но не в коленном.
Нет.
Не в
коленном. Нет, до середины бедра.
До середины бедра. Mm-hmm. То есть это вот это вот.
Тазобедренный сустав и тазовая часть, потому что у него часть, некоторая часть таза, она слеплена из донорской кости. Протез. Усилен, ну, как бы, чтобы он не проваливался в таз, он усилен донорской костью. Это вот то, что делали в 2011 году, когда деньги собирали, потому что там было, ну, там не просто была замена протеза и ее часть, а еще и реставрация, вот я же говорю, то, что вот этой кости, и плюс еще переливание крови, ну, в общем, там много всего было.
То есть это такая система, которую ты должен воссоздать, чтобы это все заработало. В общем, что кровь, кость, нерв.
Нет, это часть операции. Просто кровь, это чтобы не... Это сейчас ставится диффузор, такая штука, куда сливается вся кровь, которая теряется при операции. Она тут же перерабатывается и в тебя же вливается. Не нужна донорская. Потому что донорская это как бы опасно все-таки, ну и нехорошо. А своя есть своя.
Ты стал экспертом в этой теме?
Ну,
безусловно.
Конечно, да, я знаю много чего.
Андрей Мирошниченко, по-моему, сказал такую, я так немножко про Харьков упущено, то, что называлось клуб любителей тогда еще русского рока, сейчас это уже не знаю, как называется, его прикрыли.
Переехали,
да, название.
Смотрела, даже кто-то будет играть.
Да, и название попросили поменять, мягко скажем. Он сказал очень удивительную фразу для меня в какой-то момент, но очень искреннюю. Никто об этом не говорил. Он сказал, что когда Саша приезжает в Харьков, его такое впечатление, что его люди растаскивают по кускам. То есть, Саша, давай поговорим, Саша, давай выпьемся, Саша... Саша, пообщение, там, что-то еще. Ну, я видел, понятно, естественно, но у меня не возникало это все на уровне сознания, там, да, что не проговорено. Сюда же включается вопрос про бухло, да, то есть, по большому счету. Понятно, что рок-н-ролльная тусовка, и с одной стороны, одна часть как бы говорит, что как бы. Ну, как бы, дружище, пора, может быть, и все уже завязывать, потому что часть рокеров может быть стать там Ильей Чертом, там, и сверхценную действие придумать, там по-другому себе поднимать вот это А другая часть говорит, что это рок-н-ролл, и, ну, собственно говоря, без этого, ну, как бы, ну, ты как будто импотент, да, сидишь такой на месте и думаешь, ну, собственно, надо было бы, ну, нельзя. Вот. твоя позиция, твое отношение к всему происходящему, то, что ты видишь, общение, вот это вот шатающиеся люди, вот эти пьяные оры, разговоры.
Это часть этой работы. Неотъемлемая причем. Я скажу, что 50% того, что вот они послушали концерт, потому что есть люди, которые приходят, им пофигу. Ну, не то, что пофигу, либо они приходят в состояние, когда им уже пофигу концерт. Они приходят общаться, и они говорят, давай поговорим, чувак, там, ну, если это первый раз. Это неизбежность. Это можно, конечно, избежать. Есть люди, которые как-то решают, если им это не нужно, они как-то решают этот вопрос. Быстро уходят, да, не выходят там к публике. Саше это нравится. И я знаю это. Он считает, что он должен пообщаться. Ну, не то чтобы должен, ему это интересно. А потом уже как бы должен, потому что когда ты уже, если ты уже вышел, если ты уже пошел на это, то иди до конца. Ты потом не можешь сказать, чувак, да все, ты мне надоел, типа я пошел. Он все равно должен выслушать до последнего, потому что он уже ввязался в эту войну, правильно?
Ты видел Сашу, ты всегда видишь Сашу до концерта и как в бизнес-среде после концерта. Я имею в виду до-после, да, то есть у тебя есть, так сказать, в общем, сравнение. То, что происходит в этом общении, в этом обмене, и то, что ты видишь уже, когда уходит последний человек, грубо говоря, это заряжает его, наполняет его, что это вообще дает ему?
Или по-разному, ты, или нет, ты видишь, по-разному, это по-разному, Саша, это зависит от с кем он общался, потому что бывает и опустошает, когда подъезжает человек на коляске, допустим, он обязательно уделит, и я думаю, что бывает даже отдаст все свое время, он больше ни с кем не будет общаться, он скажет, чувак, ты же видишь, я общаюсь. Или там дети, например, либо родитель с детьми по-разному. Не то чтобы совсем уже опустошает, нет, потому что он все-таки сильный человек, да, так. И вот, но бывают какие-то истории поражают, как он рассказал историю. Он очень всегда часто приводит, особенно на квартирниках, песня «Водка», когда только была написана. Через какое-то время он спел, и чувак встал и говорит, Саша, спасибо тебе, я бросил пить. Он говорит, на меня забили все, там, друзья все. И уже когда родители и сказали, ну что это, вот просто спивался. Вот, он послушал песню «Водку», он говорит, я как прозрел, я завязал. Вот как это может, какая реакция? Он это запомнил, он я же говорю, приводит пример. Он говорит, ради этого стоит петь, жить, говорить с ними, понимаешь? Потому что есть люди, которых он направляет, у нас сколько, уже не знаю сколько, но сколько, вот так вот тоже пары, потом приглашают на свадьбу. И я-то все это вижу, как бы, вот, бывает и так, поэтому, конечно, это наполняет, ну, нет, чтобы совсем уж было, бывают, конечно, истории, когда расскажут, волосы дыбом, знаешь, ну, а его удивить тоже сложно, потому что он сам пережил многое, он для них, как бы, такой, ну, не гуру, как наш уважаемый
Илья Леонидович Кобенгов.
Да. Вот. А такой тоже пример. Вот они к нему, ему кажется, он поговорил, он говорит, Саня, все.
Слушай, а ты замечал вообще такие эффекты? Ты же знаешь, человека, так сказать, не как облупленного не один день. Ну, вот что такое вот с ним. Дима Смирнов вспоминал, что как он замечательно рассказывал анекдоты в музыкальной школе, где они вместе учились, про Брежнева, да, то есть он мог как бы очень юноша мог по-взрослому рассказать и заинтересовать. К нему хотелось тянуться, его хотелось слушать.
Ну да.
Но вот эффекты, вот эти феномены, когда я не знаю, на каком уровне это объяснить. Я каким-то психотерапевтическим, да, объясняю, что, что происходит между Сашей и тем, что происходит там, в этом зале во время общения. Там.
Саша, у меня другое к этому отношение. Мне это не нравится, я тебе скажу
что
честно.
Именно?
Любой разговор. Я считаю, что концерт должен быть концертом.
Хорошо.
А посиделки на кухне, либо где-то, это другое. Это мое мнение. Я знаю, что люди приходят и получают от этого и заряд, и удовольствие.
Это же не именно просто концерт. Да? Недавно был концерт, по-моему, пришел этот парень из группы «Вальс в Конго». Никогда не слышал. Ну, они там, он там исполняет Бродский, Мальденштам, всю вот эту вот «Серебряный век». Но это делает абсолютно монотонно, непонятно, переходя из песни в песню. Это объективно. Пришло на концерт там 25-30 человек. Он ни слова, ни разу, ни с кем не поговорил за весь концерт. Он там... То есть, и так 2.5 часа. И возникает вопрос, то есть, а видно, что публика без, ну, она не заряжена. И, собственно, то есть, как бы там напрашивается волей-неволей. Чувак, поговори, то есть, давай поразговариваем там. Ну, то есть, как бы, оно надо.
Я тебя поняла, о чем ты.
Вот это золотое сечение.
Но что... они же пришли, эти 25 человек, они пришли, это как бы не клуб, это все-таки такое мероприятие закрытое. Может, им это и нужно? Он же всегда так выступал, это стиль его такой.
Не знаю, как он всегда выступал, но меня просто поразил вот такой концепт. Что можно без единого слова.
Вот.
Просто...
Я... Вот, может быть, знаешь, если бы я пошла на чей-то концерт,
ага.
меня бы это напрягло, сказала, можно и поговорить. Когда говорит Саша, мне не нравится. Вот я тебе говорю свое мнение.
Ты отделяешь позицию, любопытно, да, разделение директор, жена, там, наблюдать, организатор, в момент того, когда ты организуешь какое-то мероприятие, ты не можешь оказаться на этом мероприятии стопудово, как слушатель. То есть ты
факт. Нет.
Ты тебе нравится?
Неа.
Ну подожди, ты же смотришь, тут зал, тут Саша, так, тут.
Я,
тут звук,
у меня
тут,
я тут, по-другому тут совсем. Деньги, тут... У меня по-разному. Во-первых, я знаю его состояние. Если это было вот последние окна в прошлом году, да, после больницы, после он только выписался после больницы. Я была в ужасе. Какой я слушатель? Я была тут и доктор тебе, и психолог, и кто угодно. Я смотрела, он начал еще больше рок-н-ролла, и думаю, интересно, кончится хочет на этой песне или все-таки до третьей хотя бы дотянуть? И я отвернулась, Соне говорю, Соня, оно еще стоит? А Соня говорит, ну ты же слышишь, поют? Я говорю, может, уже сидя? Вот так вот смотрела. Она говорит, нет, еще стоит. Поэтому... Конечно, я не объективна. Какой я слушатель? Я слушатель... Нет, я не слушатель. Редко-редко-редко.
Вообще вот это вот весь этот рок-н-ролл, да, русский, или на русском языке. Я, кстати, после интервью с Худым меня вообще перерубило, я перестал слушать. Я перестал слушать Башлачева, мне стало больно. Мне, то есть, как бы, меня просто перерубило на его словах что-то вторяк. Меня просто перерубило. То есть благодаря Худому я, наверное, стал больше, я больше обратил внимание на Егора Летова и на группу Beatles. Причем никогда не вслушивал, понимаю, что откуда что вот это вот, то есть я понимаю, прям ловлю аранжировки, это вот все. Да. А у тебя вообще вот это вот отношение к этому всему происходящему, ты можешь себя назвать искренним слушателем в какой-то момент? Или это...
Кого? Саши или...
Нет.
Конечно, я очень искренний слушатель. Я очень,
у тебя
очень...
получается...
Да, я погружаюсь. Понимаешь, я поймала себя на мысли, я делю, если... смотри, иду на более-менее молодую группу и знаю их задачи, ну, привлечь новую публику, еще как бы... Ну, они уже сформировавшиеся, они уже свои 200-300 человек собирают, но тем не менее... Я смотрю, как он, а здесь он там блажанул, а здесь он вот так, а здесь он вот так. И я поняла, мне тогда становится неинтересно. Вот эти вот разборки я не люблю.
Ага.
Но когда ты попадаешь, вот это последнее у меня, наверное, было, ну, ДДТ и Сплин, вот, наверное, ну, Алису, вот. Это абсолютно разные концерты. Ты туда... Я села, вообще ничего меня не спрашивают. Я погрузилась настолько, понимаешь, я улетела, я Сплина поклонником стала буквально последние 3-4 года.
Да ты что?
Сев за руль. И я много музыки услышала именно, ну где бы я слушала наше радио? Ну где? Только за рулем. И много музыки я почерпнула именно потому, что я еду, включаю. У меня был определенный круг, я там любила.
Раньше ты не была таким слушателем.
А мне негде было слушать музыку. То есть, как бы, чтобы вот так вот в плеере, я никогда, у меня его нету. Я никогда не слушаю. В телефоне у меня музыки нету. У меня мелодия одна закачанная, Red Hot Chili Peppers, мелодия звонка. Я не слушаю музыку. Я ее наслушалась настолько вот, когда в турах, там, в поездках, на фестивалях. Но я на фестивале, если я хочу, я честно иду и слушаю. Если как, я Люмен слушала, честно вышла в зал и послушала. Именно как ты говоришь, как публика. Я на нашествие как-то поехала на день раньше и слушала, как публика именно. Я кайфанула так, когда тебя не надо, чтобы тебя узнавали и говорили там. Ребят, дайте послушать. И вот, как бы своих кумиров, что называется, ты погружаешься настолько, и вообще пофигу. Единственное, что бывает, конечно, я не хочу сказать, что мы там такие офигенные, но если с Сашей выходишь в зал, конечно, тебе так послушать, ну, чувствуешь, ну, там, взгляд, ну,
ну
да. Внимание определенное. Поэтому я не люблю с ним ходить. Я иду сама, да, с Соней, да, мы стали, и вот, конечно, конечно, я очень слушатель. Я прям слушатель-слушатель.
Слушатель-слушатель, но со своим не получается, так сказать, человеком, да? В полной мере. То есть,
бывает.
Смешиваются роли.
Забудешься ненадолго, понимаешь? Мне все время, я смотрю, было несколько моментов, там, на нашествие, когда наступился, чуть не упал, еще там клип «Водка». И у меня вот это видно в подсознании где-то. Мне все время кажется ему неудобно, ему некомфортно стоять, посадить. Вот. Нет, я поэтому нет. Тут я не слушатель. Я на него смотрю, как гипнотизирую. Стоять, играю. Давай.
Он что тебе говорит? Ну, то есть он чувствует это?
Ничего,
не обсуждает
себя. Никогда. Хорошо, все. Ну, там ты облажался, ты забыл слова. Мы никогда не обсуждаем, концерты нет. Какой я критик? Он тем более, что он все
понимаешь, нравится. Еще такая штука для меня интересна. Когда люди находятся в одной, ну, в одном контексте, да, и пусть даже каждый делает свое,
угу.
Волей-неволей в парах, честно, я наблюдаю такое, когда угу. есть такая тенденция, сказать что-то такое, что было лучше, как тебе кажется. Ну, то есть...
Угу.
Причем это вылазит настолько, что вылазит тогда, когда тебе даже об этом не спрашивают. Ну, то есть, когда дается такое, да, там, я не могу молчать, но вот обрати внимание на это, это в лучшем случае, или, дружище, ты что-то сегодня там, вот на это, то есть,
нет, так,
то,
нет, что можно улучшить. Нет, такие вещи да. общие, конечно, я говорю, там, угу. ты затянул сегодня, угу. или вот концерт в Белгороде, Саша, ну ты дал так грустно, во-первых, то есть народ выходил 3 часа, ты просто прибил зал, зачем, то есть как бы мы же угу. весело, мы же рок,
угу.
то есть это не всегда все плохо, надо как-то было, он говорит, ну, настроение, я передал им свое настроение, и люди угу. такие, либо много говорит, то есть тоже говорю, что ты в этот раз много говорил, он говорит, плохо себя чувствую, ну, как бы, когда mm-hmm. говорю, отдыхаю.
Mm-hmm.
Нет, бывает. Ну,
это понятно для тебя, то есть есть такие моменты.
Ну, ты это имел в виду, или...
Я имел в виду, да, это.
А то, что там что-то спел, не спел, нет, это он сам решает. Ему все равно, понимаешь, козерог и характер, ему говори, не говори, он все равно сделает по-своему, я же знаю.
За столько лет... Он сделает по-своему, он переживает, для него важно, что ты ему скажешь. То, что ты на что-то обратишь внимание, и ты видишь, как бы он там, ну, сказал, или он такой, да-да, ну, уже делает свое.
Скорее так.
Угу.
Он даже может сказать, ну, да, постараюсь, угу. или там, угу. сделать по-своему. Всегда.
А самый запомнившийся для тебя концерт разных людей? Я имею в виду, может быть, это связано с каким-то там событием. Это может быть...
Ты знаешь, долгое время был концерт в Нарве на 9 мая. Нарва, Эстония.
Чердаков.
Да не, дело не важно. Мы сами, мы группы, мы все были. Вот это было круто. У меня прям мороз по коже. Потому что мы пели, ну, военные песни.
Ага.
И публика, и Нарва, и шарики в ту сторону. Вот долгое время этот был концерт. Из таких, как бы, запоминающих физически, это вот после болезни «Окна»,
угу.
прошлый год.
Угу.
А так, опять же, если акустика, долгое время был концерт, мы играли в Америке. Столица штата Ричмонд, город у нас Ричмонд, да? Штат Ричмонд, на сигаретах написано, на Мальборо написано Ричмонд. Вот там был интересный концерт, то есть мы играли, там, это бывшая даже не церковь, в университете города Ричмонда для людей, изучающих русский язык. Тяжелый концерт был.
Почему?
Ну, так, знаешь, Во-первых, многие у них были распечатаны тексты, перевод, подстрочник такой на английский. И полный зал, тишина гробовая. То есть, ну, это их не стиль так принимать. Они, это они хорошо принимали. То есть он отыграл, они похлопали и замерли. Угу. Похлопали, замерли, похлопали, замерли. Ноль градусов накануне. Ноль. Потому что говорят, как перед концертом пить? Как это? Обжигать? Чай?
Английский?
Это было тяжело. То есть у меня ощущение, что я отыграла с ним весь концерт. Я была вот как вот мы сели с ним, он там, а я здесь. Ну, такой опыт интересный. Они по-своему услышали, они подходили, они были, все были в восторге, это было очень здорово все, но опыт такой. Такого больше не было. Я не помню, что такое было. Это из такого вот интересного, необычные концерты.
Трезвый концерт.
Абсолютно. И для, опять же, не, там русскоязычных, именно пол, ну, русских было, может быть, 10 человек. Все американцы.
А преподаватели. Вообще, да, любопытное такое дело, что ну, у вас же не один концерт был, очень много было концертов в США. И штат штату рознь, но чаще всего приходят все-таки соотечественники.
Конечно, только практически 90%.
90%.
Эти 10 либо случайно зашли, либо кто-то привел. Так-то нет, конечно.
Дима из этого, из Канзаса, он там рассказывал, что фактически там было достаточное число пропёвшихся именно американцев.
Значит, он их привел, потому что Дима как организатор был, и он мог пригласить их. Только так. А так, чтобы специально пришли. У нас один был, забрел случайно. Он был в таком восторге. Он поехал потом, он пришел в Нью-Йорк на концерт, а потом поехал в Бостон. Просто так говорит. Я это такой человек, это... Что я могу сделать? Пошел купил струны не того номера и камеру полароид, говорит, я должен его фотографировать. Ну, вот просто, он говорит, а он случайно зашел. Он шел, музыка, бар, там сколько, $20, окей. Зашел, послушал, потом говорит, а вы дальше куда? В Бостон завтра, я с вами. Представляешь? Такие случаи бывают, но это такая редкость. Это вот я поэтому их все и помню. А вот концерт, который в Ричмонде, это делали американцы. Она американка, и он, ну, они оба, он профессор кафедры русского языка в Америке. Это друзья Юю.
Кого?
Шевчука. Она большая поклонница, и она приезжает сюда в Эрмитаж, работает волонтером. И они жили у нее, когда ездили еще Вадика, ну, всех. Вот она делала такой концерт. За счет оплачивал Госдепартамент.
Сколько всех этих концертов-то интересных-то. Да, господи, остановиться вовремя. Я прикинул, там собирается уже такая... Я сегодня начал выписывать концерты по годам прям.
Ну, это то есть... только знаковых там.
Знаковых, да.
Я же говорю, начиная, не считаем.
Начиная с ГПДшных.
Всего-всего.
Вот, и слава богу, да. Ну, опять-таки, слушатели запоминаются, да. И помнишь, ты самого необычного слушателя на концертах? Ты внимательна ко многим людям, я знаю.
Нет, ну необычных в каком плане необычных?
Ну вот запомнился человек.
Нет, ну бывает, выберешь, я лично для себя, так как и Саша говорит, что то же самое, я от него уже. Ну это так, любой человек так сделает, мне кажется. То есть ты выходишь на сцену, большой зал, в Киеве было там 4000 народу, да? Часть пришла, нет, там вообще было интересно, то есть мы уже отыграли. Да, мы отыграли концерт в свое отделение, дальше Чиж. Выходим с девочками, там я с подружкой выхожу в фойе. Стоит человек такой, как бизнес. Девчонки, что, как, это сами? Я говорю, да что, шампанского нигде не можем найти, что-то у вас тут такие. Я говорю, да сейчас все найдем, сейчас все будет. Сейчас свою там найду, говорит, она пошла Чижа слушать. А он-то уже отыграл, я-то послушал, классный мужик, дальше Чиж играл, я-то уже послушал, сейчас же уже отыграл, нормальный такой парень был. Я аж зашла, открыла дверь, глянула, ну кто там играет, я думаю, может, мои опять вышли, глянь. И вот на этом же концерте тут же, на первом ряду, я понимаю, что первый ряд стоил больших денег, сидит человек. Такой вот позе расслабленный весь, а ему абсолютно пофигу. Его привела девушка, которая сидит рядом, пришли они явно на чижа, на первый ряд. Нас первый ряд не покупают, я думаю. Да как АПИ. И вот он сидит с таким видом, ну никаким. У меня выход мой, ну сколько там, 4 минуты, и не особо-то. И вот я на него, он на меня. На него, он на меня, знаешь. В итоге он в конце даже начал хлопать. Хотя видно, что он засыпал просто. И вот такие моменты, то есть вот Саша тоже говорит, что тоже первый концерт в Нью-Йорке, когда был с Чижом тоже, Худой, Наиле все. И он стоял вот, а его видно, он такой 1.2 роста, ну 1.90. Вот так вот зал, он возвышается прям. И вот он вот так вот встал. Чернецкий на него, он на него. Он на него. Я после этого, я вот на этого также смотрела. Он, у меня было 4 минуты, а у того весь концерт. И вот в конце. То есть вот такие моменты, когда.
Не поймешь, что внутри у него происходит.
А?
Не поймешь, что.
Не поймешь. А ему нравится, оказывается. Ну, просто эмоции свои. Mm-hmm. Вот такие, когда ты выдергиваешь из толпы, и потом человек начинает либо улыбаться, либо хлопать, либо ну, какие-то эмоции проявляются. Вот это важно. Mm-hmm. Вот я думаю так. Потому что, ну, были, конечно, были люди интересные, неожиданно было там кто-то. Ну, так не вспомнишь.
Самый провальный концерт разных людей. Для тебя.
Много. Публичный, который все знают. Ой, блин, сколько их было. А я просто был период такой совсем синий-синий. Эфир у Деброва.
Антропология?
Да.
Ты про Худого?
Да.
И почему это для тебя провально? Еще с Димой не пообщался, но да. Я думаю, что он другого мнения.
Вот все другого мнения. Ты же мое спрашиваешь, я тебе свое говорю. Я была... Пригвожена просто к креслу. Потом позвонила Оля Чигракова. Ты видишь, ты смотришь? Я говорю, да. И молчи. Я в ужасе. Я шла на вокзал, конечно, я думаю, порву всех, и у меня ощущение, что они сейчас разбежались от меня.
То есть я была не с ними, то есть.
Нет, я по телевизору смотрела, я не была,
а
я
в Соне была. Кто Сашку привез?
Саша был тогда вполне на коне, он сам вполне. Ну вот этот эфир такой. Именно из эфиров. Ну и у нас все эфиры, честно говоря.
Земля-воздух.
Земля-воздух, там я была. Тоже скажу тебе ощущения, те еще. Те еще. Я когда рванула, они говорят, реклама, я рванула на сцену, говорю, я задушу сейчас всех. И оператор говорит, уберите женщину.
Борисик, правильная вещь.
Я не знаю, что с вами сделаю. И говорит, что-то нормально все, пацаны стоят. И потом ушел за кулису. Куда-то туда. Просто ушел. Вот так с басом как шел, так и упал. Но это если провальные. Потом, ну у нас же, ну нет. Самый, еще самый знаковый ты спрашиваешь. Ну это когда клип в Нарве, когда со сцены упал-то. И подняли, и доиграл. Вот это было тоже, конечно. Такого не было. Такое было один раз. Так, чтобы прям вот уйти вот туда вниз. Это случается с каждым. Ну, и каждый великий артист, видимо, должен свалиться со сцены. Но он потерял ориентир, там были танцоры, которые его просто отвлекли. То есть он пошел на него, а там язык, и он просто между сценой, языком, и он шел сюда.
Да у Юры Шевчука что ждал такой эпизод?
Да у всех, у Кинча у всех было. Я же говорю, видимо, каждый музыкант, который двигается по сцене,
должен
обязательно свалиться. Хоть и Кинча в шарике упал в Минске. В шарике. Упал, подхватил микрофон, допел, поднялся, обошел. Хорошо радиомикрофон. Этот-то в проигрыше. Его то же самое, его вытащили, подняли, поставили. И он допел, у него микрофон, он же не сразу, у него-то стоит. Ему же надо было вернуться, он допел. Все, спел.
Дина, как тебе удалось начать пить? Что это было?
Не, ничего не, это его, это Сашина идея.
Ну, вот эта баллада о белке и журавле.
Это его идея. Он ее, да, я думаю, долго вынашивал.
Я так понимаю, в акустике ты тоже там вот, в этой сборке, я имею в виду, та пластинка, которая выходила.
Да.
Расскажи мне, птицевольная, да, по-моему, там.
Птицевольная, да.
Тоже, как ты к этому отнеслась?
Хорошо, я отнеслась хорошо. Единственное, что, знаешь, как, можно было сделать, как мне, как и всем, кажется, всегда гораздо лучше. Не было времени, потому что я знала, опять же, плохо быть и артистом, и администратором. В данной ситуации это было так. То есть я свои дубли, у меня считали. Доллар, 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 доллар. Я в какой-то момент сказала, я не буду петь больше. Мне надо... Я не могу так. Я каждую лажу свою, я же понимаю, у меня не получается. Потому надо перепеть еще час. Еще, ну, время, время, время.
Ты, в принципе, ну, не пела?
Никогда.
Никогда.
Ну, в хоре, в школе. Конечно, никогда.
На семейных, так сказать...
Такого быть не могло. И в Харькове такого не могло быть. И при том составе такого быть не могло никогда.
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 А ты дома ты не пела?
Почему? Нет, я же говорю, так-то да.
Так-то можно.
Так-то можно. Но так, чтобы микрофон, конечно, для меня это, ну, не то, что первая, а единственная, одна из немногих в студии, чтобы вот так вот все.
В студии, потом, ну, и на концерте.
У меня не было опыта, и поэтому все получилось так и сыро. И я же говорю, я сказала, что либо вот оставляем так, я больше не буду. То есть не тратьте на меня деньги, потому что я сама это все оплачивала. А это не воз... это плохо работает так.
Угу.
Потому что я же говорю, я пою, у меня счетчик.
Угу.
Поэтому все так.
Ну, ты и на телеэфирах, и на концертах поешь тоже.
То есть бывает.
Это часть своей программы, ты отрабатываешь по полной.
Бывает. Бывает, да. Бывает даже, бывают разные истории. Бывает, выхожу, вообще все подряд пою, когда холодно.
Все подряд?
Ну, нет, не все подряд, конечно. Ну, какие-то есть моменты, где я, да... Беру на себя еще. Ну, есть такие, знаешь, на улице длинные концерты. Бывает.
Угу. А это сложно? Я имею в виду, если отключить голову от этих административных вопросов.
Ну, нет, нет, ты уже включаешься в процесс. Если концертные ты имеешь в виду, нет, это уже как бы только удовольствие. Я бы, если нет настроения, я не пойду. То есть, и даже если я не готова, то я попрошу, вычеркни меня, я не буду сегодня петь. То есть, это же не главный...
То есть нет такого, что он, Саша, там, может как-то...
Нет.
Ты спой! Там, нет,
на
такого.
Меня не работает. Со мной это нет, значит нет. Со мной не согласовывали.
Телепрограмма, которая больше всего запомнилась, не принимается «Земля, воздух и антропология». Вот программа, которая у тебя вызывает самое теплое чувство при просмотре. Есть такое?
Ой, я так давно их не смотрела все, слушай.
Опять-таки, это когда внутренний как бы, участник процесса, это...
Я?
Ну да.
Когда я была участником?
Не-не-не, я имею в виду, что вот когда, может быть, что-то мешает, когда ты находишься там на съемках, да, или там чуть-чуть там со стороны где-то, да, а потом, ну, как бы стирается представление той картинки, которая там реально выходит уже по ящику там или в интернете.
Слушай, ну вот... Во-первых, давно уже не было, многие я не видела. То есть он даже если снимается, ну, не всегда мы потом смотрим. Это последнее чудесно было, я не ожидала, честно говоря.
Что последнее? Что?
Ну, ваше такси последнее.
Я
с большим удовольствием посмотрела, мне было очень неожиданно.
А рождённые в СССР? Смотрела, не смотрела?
Я смотрела, я участвовала там.
Да, в одной программе точно участвовала.
Да.
В первой.
Она... Скучновато для меня, не знаю.
Угу.
Мне кажется, она скучновата. Не отображают эфиры, понимаешь, на мой взгляд, того, то, что происходит на самом деле.
Угу.
Вот этого драйва, он теряется.
Угу.
Ни один не вспомню, где было бы, ну, кроме как, если это концертная запись там где-нибудь. Тут такие они статичные, такие они постановочные какие-то. Это же все не так. Совсем не так. Поэтому нет. Ни один не вспомню.
Угу. У тебя есть любимые песни?
У меня все любимые, но есть, которые не очень люблю, вот так скажем.
Угу. Не очень люблю, потому что?
Потому что в свое время не так легли, не так... Не люблю «Дезертира в любви». Я не знаю, почему. Нет, песню. Я не знаю, почему. Я ее не люблю. Я, честно говоря, одна из немногих. Мне, в принципе, все как бы, ну, что-то очень, конечно же, нравится, что-то... Меня очень сразил альбом «Дороги», но потом еще больше «Чернец». И хотя, казалось бы, после «Дорог» мне казалось, что лучше некуда. Ну, настолько все вот там, все вот так круто. И когда «Чернец», я поняла, что тут можно ожидать все, что угодно, и просто не нужно. Ну, будет и будет. Что будет, то и будет.
Финалем, о чем это все творчество этого человека для тебя?
Это его жизнь. О жизни. Вот как живет, так и поет. Все. Тут ни о чем. Ну, в смысле, ни о чем и обо всем. Тут нельзя сказать. Он так живет. Просто так. Вот как живет, так и... Вот. Все честно, все оголено, все как есть. Вот как есть, так и скажу. Зачем? Вот зачем ты так сказал? Ну, а как?
Отношения по-другому. С Соней, что у нее папа музыкант, это как-то там влияло на общение, там, на образ жизни, ее персонально?
Ох, у нее был очень веселый образ жизни, очень веселый. То есть человек, который провел какую-то часть, ну не всю, конечно, старались уж оберегать там как могли, но в гастрольных поездках это чего-то стоит. То есть она такой стойкий, ну, она как бы не боится особо, ну, такой, нетипичный ребенок. Выбор экстремальных видов, ее увлечение экстремальное, я не связываю с этим. Я больше это связываю, знаешь, с чем? Что мы ее оберегали, что болезнь все-таки Сашина, знаешь, и мы ее не отдавали в спорт, она очень хотела. И я думаю, что это была некая такая... Ответ, не скажу месть, ответ такой. Ах, не отдали, я же хотела. Она хотела и в гимнастику, у нее были, ну, она могла бы там, чем-то она могла заниматься. Эта девочка такая физически развита. Мы боялись, не отдали. И она нам так...
Скейт и сноуд.
Скейт, сноуборд, ролики экстремальные.
Здесь уже так наверняка что.
Ну, чтобы уже чтобы не сомневались, понятно. Да, не сомневались. Я после первой травмы, поездки в первую травму, все поняла, мне все стало ясно. Что это ответ. Не хотели? Получите. Нет, ну она очень, она. Не для этого, она чудесная девочка. Она гордится, я ее спрашиваю, говорю, ну, она же по сравнению там с родителями, другие дети, как они, она же видит, как общаются с родителями, какие бывают истории жизненные. Ну а тебе-то как? По жизни она мне очень повезла. Мне, ну, у меня все, вообще вопросов нет, у меня все. Конечно, не бывает без разногласий, но она очень, она имеет свое мнение, она, когда высказывает волосы, думает, я не могу никак привыкнуть, что это мой ребенок, понимаешь, что она уже выросла, и она такая вся, мы обсуждали с ней фильмы, она мне рассказала Довлатов, она пошла на первый день, на первый показ пошла, у нее стоит Довлатов, меня это удивило, честно говоря, я спросила специально у своих знакомых, у кого есть сестры, дети такого возраста, Довлатов, им это неинтересно, Вера. Да?
Гнойный.
А мне Соня говорит, так она мне сказала, ты знаешь, мне не с кем было пойти, я компанию не нашла. Пошла со своим парнем, ну, там где сказал, идем, надо быть в теме. Так что она очень такая. То все, Саша все переживал, что я такая закрытая. Это, знаешь, как дети. Поздоровайся с дядей. Я чуть докопался, не хочу. Я буду себя как бы, поздоровайся, не хочу. Ну, это да, нет. Я говорю, ты что с ним не сделал, не будет здороваться. Ну, что напрягаться-то? Ты иди сам поздоровайся с дядей. Тебе говорят, не играй 3 часа, играй 2. Ты отвернулся и сыграл 3. Что ты, ну, и что ты от нее хочешь? Не будет она здороваться.
Хорошо. Да, еще такой момент, что я обычно говорю в концентре, что прошу там сказать, вот есть такие вещи, которых я мог не спросить, но, как тебе кажется, могут быть важными для тебя. И такое, что чем не спросил.
Да нет, все так. Основные вехи все затронули, я думаю. У нас основной все-таки это был переезд. Ну, болезнь, это все мы понятно, это все как бы вокруг. Ну, ты вот, ну нет, как-то мы все прошли так вот, как это Саня. Не спросил, как тебе геройство, обычно спрашивают.
Геройство?
Как вы с этим справляетесь? Вы же герой. Ну и хорошо, я рада, что это не прозвучало, потому что...
Не понятно, почему мне это в голову не пришло.
И меня просто все часто спрашивают.
А в чем героизм?
Я всегда спрашиваю, в чем? Свой путь, сама выбрала, сама прошла, еще не до конца, надеюсь. Не знаю, мы кайфуем, это все настолько... Весь этот рок-н-ролл. Мне нравится. Я как Соня. Я всем довольна. Правда. И знаю еще, знаешь, такая надежность есть. То есть не в нем, ну, не как вот, знаешь, как говорят, стена рядом. Да фигня все это. Это все ерунда. Никогда стены... Его вот ведет, вот что есть сверху, ангел, так вот правда. Это правда. Вот есть, как вот говорят... Тоже поклонники мне, ну, друзья говорили, что у каждого, если ты заметила, у каждого артиста много песучего, скажем так, есть свои любимые слова, правильно? Как небо, кресты, ангелы, Саша ангел, у него часто, вот, и вот я уверена, что у него кто-то есть. У нас столько было моментов, когда, Саша, вот пропасть, ну все, уже вот сюда дальше некуда, все. Вот и вышли погулять с ребенком, последние 30 рублей, он мне говорит, купи пиво, умираю. Я говорю, на 30 рублей можно купить, ну тогда еще можно было купить пакет масла, пакет молока, там масло сколько-то и хлеб. И нам это хватит на ужин и там на завтрак. А там что будет? Нет, купи сухарики и пиво. Даже это не обсуждаю вообще никогда. А проходим мимо сберкассы на углу на Жуковскую. Говорю, пошли зайдем. А мы подписали договор РАО. Никогда туда не заходили, никогда. Саша, заходим мы туда, и там падает 3 там с чем-то тысячи.
Это было еще в начале.
30 рублей. Ну, это 2000-е какие. Это сказать, что это состояние, но это очень. Это больше, чем дохуя на тот момент. Но если 30 рублей это было и пиво, и
пенсия фухарики. Там была не 7 тысяч, высокая там, что-то такое.
Ну, это высоко, нет. У нас-то было, ну, у нас-то украинская была, не знаю, сколько это было. И вот таких моментов по жизни, понимаешь, когда вот все, бац, кто-то позвонил, приеду, куплю диск. Но когда вот, опять же, я же тебе говорю, это тот момент, у нас никогда не было вот края. У меня всегда, как я говорила, всегда было $200 на 3 билета обратно из Питера. Всегда. Как бы там ни было, как бы кому не хотело похмелиться или загулять, всегда было на обратную дорогу. И я всегда знала, что у меня есть куда вернуться. У меня долго там квартира стояла, мы всегда были... Я всегда была готова стартануть. И только последние, наверное, 2 года мы здесь. Это вообще тема закрыта. Ну, лет 7, наверное. Когда все стало, Соня поступила. Ну, Соня уже заканчивает. Поняли, что там дороги. Ну, что там делать уже? Даже не представляю, что там делать.
Ты уже свыклась с мыслью, что дальше Питера никуда?
Нет, дальше Питера не зарекаюсь. Нет. Дальше нет, но назад...
Во что?
Не вижу, в Харьков.
Я так спрашиваю, во что больше, какого? То есть в Харьков понятно.
А куда дальше?
Что в Харькове, да, по большому счету.
Понимаешь, жизнь такая штука, что может и в Харьков забрал, кто знает. Тут зарекаться невозможно. Жизнь такой сериал. Она так порой закрутит. Саша, что не в сказке сказать. Я представить себе не могла, что я буду вот уже. Представить себе не могла. Конечно, где-то в душе глубоко, я говорю, все равно что-то должно... А за руль я села. С легкой руки Паши Михаленко. Вот на какой-то фестиваль тоже они приезжали, говорят, ты что, все ездят, что ты не можешь там найти? $40, $400, там сколько там, за $100 какую-то рухлядь купить и езди себе. Я говорю, да ладно.
Думаю, здесь рухлядь-то особо не осталось там. Это уже Жигуля?
Нет, тогда еще была рухлядь. Тогда еще... Ольга начинала ездить, Чижиха, они мне пример поставили. У нее была вишневая девятка какая-то, полу.
Полупрофессиональная.
Ты как сам не решил? За руль-то нет?
Не, пока нет. Пока отложу. Но я сначала жильем, а потом... Мне по кайфу, то есть я прикидываю, что иногда мне на метро вообще... Я кайфую от метро. То есть так, а так... Даже не таскую, пока нет такого.
Ну да.
То есть захочется тут разговор?
Нет, это дело такое, тоскую, знаешь. Я тебе скажу, что у меня тоже стоит по 5 дней. Вот у меня девочки пока были. Я не садилась вообще за руль по причине понятной. Я тоже не могу сказать, что я тосковала. Я совершенно спокойно сажусь на метро и еду. Абсолютно. Я легко могу перестроиться. Есть люди, которые, знаешь, там... Нет, я спокойно.
Есть люди, которые 5 минут до работы, а они садятся на машину и едут.
Да, а есть люди, которые 10 минут до магазина говорят, пешком сходишь, что машину гонять? У меня столько вот так вот таких. Что машину гонять, ты что? А я уже стала из тех, кто я могу и сесть поехать, и пешком мне... Я поймала себя недавно буквально на мысли. Я выбежала из магазина, опаздывала в больницу. Выбежала, села за руль, я подъехала, не задумываясь ни о чем. То бывает, знаешь, так, ремень, тут это, вообще ни о чем. Думаю, все, автомобилист, блин. Так что это в тебя. Я сегодня тоже целый день за рулем, прям целый день. Уже встала, и уже все, уже домой, тут звонок, надо ехать за документами. И вроде недалеко, Днепропетровская, но и пробки, надо было объезжать. Ну, в общем, добралась, конечно, ну, так классно села вообще.
Сейчас думал, о чем я вот, что витало в воздухе по самой последней, предпоследней, и все, и забыл. И уехал в твоем багажнике. Вопрос. Ну, ладно. Ладно, что-то не могу вспомнить.
Помнишь, скажешь.
В принципе, все. Спасибо тебе большое.
Пошли покурим.
Пошли.
Давай полу заткнем.
Заодно и...
Да? Давай.